Кать, я хотел начать с момента переезда, а именно твои ожидания и вот эту всю ситуацию, когда у тебя есть понимание, что ни Паша, ни Сечкин, никто не собирается ехать в Петербург, да? То есть тебе предстоит самому это делать, да? Твои мысли, что с тобой тогда происходило в этот период? Семья остается в Харькове.
Там вообще чуть-чуть не так было.
А как было?
99-й год.
Ну, то есть вы отыграли со Сланчами там?
Чуть раньше, 97-й. Короче, все это достаточно долго, с момента отъезда Чижа. Он уже уезжал в такой кризис, в котором мы еще в 92-м, 93-м проводили концерты в Харькове. Мы делали их сами в университете, в Украине. Причем там появлялись люди, которые аферисты кидали нас и так далее. Ну, это рассказывание. В конечном итоге какие-то поездки в Киев, которые там нам люди предлагали, какие-то типа люди, которые хотят заняться. Потом они говорят, а где у вас подтанцовки, почему эти. Ну, короче, это какой-то бред, который не это самое. Не устроен, Чижа маленький ребенок. Ну, короче, вот его отъезд, и вместе с отъездом, собственно, ну, это 94-й год, что, собственно, и Леша ушел. Ну, потому что
на полгода
играть не, да, он даже ушел, как говорится, навсегда. Но Леша, он наш человек, он потом осознал все эти самые. Ну, как осознал? Тяжело. Музыкант, когда уходит, музыкант работает где-нибудь охранником, пусть даже за хорошие деньги, да, и там оружие им дают, или самое, о котором он тоже как бы мечтал, да, все равно через какое-то время понимаешь, что, блин, что он барабанщик, а никакой не охранник бандитов, там какие-то разборки, что-то вообще. Вот. Ну, короче, да, Леша потом вернулся, и причем это, знаешь, как возвращение не то, что блудного сына, а просто. Блин, ну это надо было пройти, чтобы понять, что вот это твои самые родные, близкие друзья, и это все твое дело, это то, что вот это, ну, группа и музыка. Ну, через, слава богу, нашел. То есть он периодически ездил-то в Питер, ему делали концерты сольные, он играл с кем придется, и даже пластинку записал, все это. Вариант, чтобы Чиж не стал, ну, как бы, востребовано, это было невозможно себе представить, потому что это был абсолютно народный певец, человек талантливейший, и песни его любили там миллионы, я скажу, даже уже в то время и в любом случае. И получилось так, что в принципе мы ездили там в ДДТ в 96-м записывали пластинку, в 97-м это живая коллекция, то есть у нас концерты были в среднем 3 раза в год. И то один из них в Харькове был, допустим. Вот.
А 2 других это, скорее всего,
это, Москва. Это в Одессе и в Москве, на Гонькевича, да. Вот Макс Ланде нас постоянно приглашал, потому что в 90-м году, как познакомились, Кошкин дом и разные люди, я уже тогда лежал, они познакомились, и там на Интершансе или где-то, ну да, и потом да. Все это в Харькове, мы их в Харьков, они нас туда, ну, короче, в Одессу. Да, но вот этот кризис, который вот распад Союза и все это длительное, в конечном итоге выхода, то есть мы репетировали каждый день в подвале в ХАИ, а концертов не было. Причем мы доходили до того, что, ну, какие-то вещи уже закончены, ну, сделаны классно, мы их, как и была такая фраза, а теперь давайте взорвем. То есть мы их взрывали, переделывали под тоже какие-то модные тенденции. Ну, в общем, такая.
К слову, еще про ремарку. Такой альбом «Насрать». Почему назван «Насрать»? Потому что не все люди, которые имели к нему отношение до конца, не поняли, почему он так называется. Это было потому, что не было Чижа, и как бы «Насрать» и сами прорвемся. Или это был такой шаг вперед в плане жанра, в плане, ну, это гораздо более такой. Это твой почерк. Альбом «Насрать», альбом «Не было», это твой почерк.
Во-первых, я не помню, кто его так назвал. Наверное, все-таки Паша, потому что.
Да ладно.
Во-вторых, там это же фраза из песни «В дуле», то есть рефрен. А, причем ладно, песню вдули. Мы там вот это когда записали, да, втроем с чужим барабанщиком, эти все новые песни, все мы репетировали мы на базе в Видном, базе Бегемота Хузяби, он предоставил там все аппаратуру. Лёва Худёшин, Марков нашел, кайфовый человек, сразу нас сыграл все. И главное, да, они, ребята, нас поддержали, и новые песни, и как бы запись более-менее. Ну, по нашему мнению, конечно, за ночь было невозможно лучше записать, но, по крайней мере, ничего подобного мы бы сделать не смогли. Да, это не те наши требования, которые были по звуку там, и так далее, но это невозможно. Вот. И, собственно, я думаю, что было, не то, что это, там же пластинку никто не это самое, но... Просто записать новые песни. Вот давайте, ребята, задержитесь еще, Димыч там с Марком, задержитесь в Москве, мы сейчас вам поможем, запишем новые песни. Ну, они сами не знали как, но, знаешь, когда все спонтанно, все нашлось, и это самое. Причем там те человек на студии, который, блин, как же его звали? Такая маленькая студия в Москве, в новостройках, ну, в жилом доме, на первом этаже, знаешь, там, несколько комнат. Потому что я помню, что я пел вокал, я пел в этом, блин, в дверях, не в коридоре, а вот между, в тамбуре, вход в студию, здесь вход в студию, здесь тамбур, ну вот.
А почему, да? Потому что звук получился какой-то?
Да нет, ну потому что там…
Условий не было.
Потому что играли вживую. Ага. Барабанная комната здесь была, а там играли гитара и бас-гитара.
Ага.
Писали все вживую, не в накладку там были только соло-гитара, которую Клим там сыграл, вторые гитары.
Угу.
И может быть бэк. А может быть, ну, потому что микрофон ловит, может быть бэк Паша из. А так это все вообще было записано по времени, за ночь невозможно. То есть когда к человеку, к этому чуваки, ну, мы приехали со старшиной, вот Серегой. Не мы, а поехал Клим и старшина. И он такой, надо записать там альбом, значит, за ночь. Чего говорит, да не, ну вы охренели. Какой альбом за ночь? А этот самый ему говорит, 500 баксов. Так, шнуры, так, телекоммутация. Так что вы говорите, когда, чего? Давайте, пусть подъезжают. Ну, то есть, все решилось. Человек подумал, что, ну, если на такие нормальные сумасшедшие, почему нет? Только деньги вперед.
А вечером стоит.
Да.
Утром.
Ну, все, мы так ночь писали. Причем по записи было видно, что первые песни, которые мы писали в начале, они и по сведению, и по записи были лучше. Потому что первое, самое первое мы чуть не писали этот третий год «Самолет». И она по балансу, по звуку лучше становилась. Потом ухо замыливалось, видимо, под утро вообще уже ничего не понимали. А на второй день сводил он сам.
Угу.
Чувак, ну как бы, записали дорожки. Ну, фактически, да, за сутки.
Это же фактически первая пластинка, которую писали, да, без участия Чижа. И...
Да, пластинку же никто не собирался писать. Там еще половина песен была не отрепетирована. Мы их просто в этом Видном, на Худзабеевской точке, мы их просто там репетировали. Даже с барабанщиком и, ну, допустим, песня «Времечко» и «Вдули», это точно мы там делали. И еще, по-моему, там «Папиросный». Да вообще это были все новые песни. Нет, «Папиросный дым».
Ну вы же на концертах их раньше отыгрывали.
«Папиросный дым» и «Рок-н-ролльно» мы еще в 93-м писали здесь на мелодии, которая не вышла там с Морозовым. А там была, ну, половина была песен. Мы на концертах их не играли, потому что они не были сделаны. Мы их сделали там.
То есть премьера была прямо студийная, да? Если так разобраться.
Да, половина песен была именно. Ну, когда, знаешь, как репетируешься, нет барабанщика и там Чижа, допустим.
Угу.
Да, новые и старые, там рок-н-ролльный, папиросный дым и еще что-то.
Но, а вот, допустим, «Столовиста», если я не ошибаюсь.
«Столовиста», «Времечко», «Вдули», «Третий
не
год».
«Вырубай», «Беспечный
полковник». «Не вырубай», мы с Чижом играли. Ну, короче, суть в том, что никто не собирался, просто это была кассета, которую причем записали, да. как бы новой песни. Ну, как значит, новой песни, ну, хорошо, но не очень. По звуку, потому что нам же сказали, что должен быть звук. Red Hot Chili Peppers, ну, в среднем хотя бы. Ну, в общем, пипец. А потом же они уважение, ну так, Марков, что Коврига там эти в Австрии не сдают CD, и там наши пацанчики, и Коврига сам, это же за их деньги все напечатали. Мы там чуть ли не первые были, которые, в которых был CD.
В Украине.
И да, и CD с таким довольно. Ну, кстати, очень многим людям этот альбом нравился, потому что он. Блин, да грязный, знаешь, как это. На Западе за таким звуком люди, они его специально делали, потому что он в 70-х был, а потом стало, значит, это панк-рок стал попсой. И уже даже они некоторые там, кто там рассказал, то ли Брайан Ино, за гитары Урал и за звук, они просто охотились за настоящим, потому что в Америке и за лампами, которые поменяли на транзисторы, а в Советском Союзе их, ну, еще производили, ну, короче, да, за этим звуком. Ну, а собственно, что мы, 94-й, 95-й, все эти достаточно редкие концерты, в конечном итоге, ближе к, ну, появился Гордей в 97-м, мы съездили, ну, Карпова, вот эти живая коллекция, какие-то еще фестивали, вроде бы, я не помню. Какие-то.
Более, ну, немного, но были.
Концерты в Москве. Ну да, это как бы Леша уже вернулся. Потом, к 99-му году, я так помню, что просто там же внутри группы произошел. Утро начиналось с того, что я звонил всем и говорил, сегодня собираемся. А получается, что, ну, даже если когда уже Леша вернулся. Эти были два бизнесмена, у них там была погрузка, разгрузка. Утюги, стиралки, Польша обнал, безнал. Клим там сидел в студии, ну как бы, он, Клим всегда был на месте. Но, то есть мы не каждый день собирались, потому что это самое. В конечном, как я понял, что Климу это вообще надоело. И он сказал, типа, буду делать студию, ну, потому что у них какой-то конфликт вроде бы с Пашей, что вот это все, они там что-то зарабатывают, а мы тут сидим и ничего не самое. Вот там Миша Ионов, который звукорежиссер, он, у него была молодая смена, парни, которые приходили, интересовались, как записывать, климостудии, помощники. Миша на гитаре, вот, он говорит, вот Миша будет играть, пусть играет, я уже все, коньки повешу. Так как концертов все равно не было, знаешь, шел, Клим ушел, знаешь, это как парень, ну как Степ. Ну, играли также мы с Мишей. Куда-то там выехать, куда-то в Богодухов, например. Появлялся Гордей, который говорил, что надо ехать в Москву, в Питер. Это самое.
Не знаю, у тебя же были такие мысли, что, ну, как бы ты же не один раз туда же съездил, в Петербург.
Вообще никаких мыслей никогда не было никуда уезжать. Вообще Харьков, знаешь, ты же харьковчанин коренной, да. И ты понимаешь, да, что вот я тоже коренной, что уехать из Харькова фактически невозможно. То есть это город, это как в фильме «Город Зеро». То
есть из него, а что, так можно, да?
Из него типа можно уехать, а. Да, да, но невозможно, блин, пиздец. Все, то есть, как говорил, ну, тоже коротко, блин, я бы никуда, вот здесь вот, здесь тепло, все спокойно, тут и водочки налет, и все, и природа, и, ну, вообще, можно ничего не делать, в принципе, просто жить в Харькове. Поэтому из Харькова уехать фактически невозможно.
Жена, ну, абсолютно весь костяк творческий конца 90-х считал, что из Харькова невозможно уехать. Щелкановцев тот же, Кривуля.
То есть, да, потому что
всех как бы думали, большинство, великое большинство думало, что, ну, мы здесь рождены, мы здесь как бы останемся. В голову не приходило, что.
В голову даже тех, которые приехали, вот, допустим, Паша и Клим и Леша, они не харьковчане, да. Но двое дети военных, А Паша, они в 5 классе переехали из Хабаровска. Что бабушка жила в Харьковской области. Переехали. Ну и Паша уже стал харьковчанином, потому что, ну можно, ну хотя он никакой не харьковчанин, так. Пришлый. Ну, потому что, чтобы быть харьковчанином, нужно там родиться. Нужно понимать, уже в детстве закладываются все вещи, которые.
Зоопарк, там еще что-то.
Так нужно понимать, с какого ты района и вообще вот эти вещи, понимаешь? Это нужно просто. Это должен быть фон жизни, чтобы понимать. Почему харьковчане разговаривают сюда грубо, нарочито, ну, вроде бы, да, как бы. Потому что это была манера самообороны. Если ты так разговариваешь, то к тебе вполне возможно морду не сразу набьет, понимаешь? Ну, это просто манера. В Салтовском жилмассиве, где жило 500 тысяч, полмиллиона населения. Это, блин, нет таких городов в Украине, которые по полмиллиона. А это район, микрорайон, ну, несколько микрорайонов, жилмассив, полмиллиона. И совсем, и по разным причинам. Я так Гордею сказал уехать, Гордею рассказал, что я его догнал, а я бы уехал. Ну, я бы уехал, потому что, уехал бы поиграть концерты. Уехать мне трудно, знаешь, как инвалиду, который не может сам заработать вообще ничем, уехать,
Ты же играл песни, у тебя были акустические концерты в Харькове. Тебе не приходило в голову, что можно играть акустические концерты в Петербурге, в Москве, в других городах? Они уже говорят о том, что разъезжать по стране?
Нет, вполне возможно, только... Причем я даже делал не то, что усилия, но как это сделать? Это же, если тебя не позовут, то никто, ты же сам не можешь приехать и сказать, здравствуйте, я приехал, да?
Да.
Это должны быть люди, которые занимаются концертами и приглашают. То есть просто уехать никуда и жить непонятно где, причем я там какую-никакую пенсию по инвалидности получил, у меня семья и жена, ребенок, как уехать? Это из разряда невозможно. Ну просто. Даже не потому, что Харьков, с которого нельзя уже, а еще обстоятельства, когда у тебя молодая жена, маленький ребенок, и ты инвалид. Блин. Вообще это нереально, но невозможно. И, собственно, почему я со Сланчем играл? Потому что в 99-м году группа «Разные люди» уже ее как таковой не было. У нас не было концертов, но и не было группы.
Было официально какое-то обращение или мнение, что группы больше нет? Или это как-то все мягко сошло на нет и было естественно?
Никому не это самое. В 98-м в Останкино записали альбом с Толмацким, который папа Децова, да?
Угу.
Но он же нам поставил такие условия, контракт.
Я же веду, который потерянный альбом, который в 98-м году собирался на ВРТ.
Так, Толмацкий, мы там жили полтора месяца в Останкино фактически.
А расскажи немножко, а как вы с ним? Это Лена Карпова связала?
Лена Карпова сказала, вот типа Толмацкий, у него там какая-то фирма. Mm-hmm. И он какие-то вот эти. Он даже был директором генерального Муз-ТВ.
Mm-hmm.
Вам нужно. Он занимается попсом, он хочет еще какую-то культовую группу.
Mm-hmm.
Типа, чтобы это самое. Лена, она такая нормальная, она говорит, по крайней мере, вы будете иметь возможность. В Останкино, в том ателье, где вы писали «Дезертиров любви» подпольно,
угу.
У вас будет распоряжение неограниченное, вы можете записать новый, хороший, качественный альбом. Что потом там? Хотя бы для этого. Все равно вы сидите в Харькове, ни черта не происходит.
Угу.
Да, это Алмазки, да, пишите все, там звукорежиссера, который нам не понравился, мы сразу другого, а там Вова Поляков, все довольно, такая хорошая возможность записать на хорошей студии альбом с новыми песнями, как там он дальше. Когда, собственно, мы там жили месяц, да, по ночам, причем эта студия была, давали нам ее только с 10 ночи до 8 утра, до того, приходят уже на телевидение эти, ну, новая смена утренняя. Там, где там на втором этаже. Короче, вот это мы и писали. Причем по ночам это такое непродуктивное время, потому что, в принципе, хорошо, типа смена 8 часов. Но на самом деле реально ты работаешь, у тебя мозг работает, и ты воспринимаешь правильно часов до двух. А все остальное, ну то есть там по очереди вырубались, кто-то что-то пытался там записывать, гитару там. Ну, по крайней мере, все это происходило. Ну а потом, да, там маски, там условия контракта вот такого плана. Я уже не помню все условия, но они были абсолютно, ну, нечеловеческие. Ну, в принципе, так шоу-бизнес и должен работать. То есть вы, ребята, пишете два альбома в год, мы, собственно, вы нам должны, а мы вам фактически ничего. Вот,
а вы нам должны?
Вы нам уже должны, а мы будем делать то, что мы делаем. Мало того, что мы даже поэтому не по контракту, а как бы по предварительному был клуб «Метелица» в Москве. Ну, говорят, что это пугачихи. И там нужно было сыграть какие-то песни. Ну, какой-то сет, ну, талмацкий, типа, вы же пишетесь, давайте. Ну, мы такие, блин, ну, почему нет? Поэтому «Метелицу» начали играть. Причем там, ну, стриптиз, ну, все это, 90-е годы.
Все там смешано.
Смешано, мало того, мы первый раз увидели магнитные двери в клуб. Это когда двойная дверь, здесь охранники стоят с оружием, да, открывается вот такой толщины дверь. Ты заходишь туда, и эта дверь закрывается, и только тогда открывается вторая дверь. И там охранник тебя сканирует, что у тебя гитары все эти. То есть невозможно было ворваться в клуб более одному человеку. Ну и вообще даже, потому что пока не закроется этот магнит, эта вторая дверь не откроется. И ты находишься в тамбуре. И там как-то начали играть какой-то человек из-за стола подошел, ну, пьяный уже по такой, ну, я не понял, ну, ты, конечно, с цепями, с этими пиджаками, они взяли потише.
А что вы играете-то?
Там, ну, какой-нибудь, там осталовисто, я не знаю, ну, какая разница, все было сделано громко, широко и нагло. Ну, короче, что-то мы... Паша попытался уйти со сцены, потом каким-то образом, блин, ладно, хуй с ним.
Это была атмосфера, где люди сидят, жрут, там вообще не дело.
Да, ну вот, собственно, Толмацкий вот работал в этой, там, да, это, ну, это было невозможно. То есть, короче, мы ничего не подписали, и, естественно, он нам не отдал никаких записей, никаких исходников. То, что мы записывали.
Угу.
Единственное, что в последние дни мы сбросили на аудиокассету предсведение такое, которое, собственно, сохранилось.
Тут то, что выпустили вы на...
Да, эта кассета лежала хромово у меня дома все годы.
Потерянный альбом,
да. А, причем потом Дима Судиловский, когда уже в нынешнее время имел доступ к этой студии, к первому, то на ателье Останкино, он сказал, я могу найти там все, и мне открыли все архивы. Но этой бобины там не было. Короче, и там было 2,5, по-моему, бобины. Короче, не было, ничего не сохранилось. Ну, скорее всего, размагнитили, что-то сверху записали, да и все. Это еще мы играли вместе все лето 98-го. Вот эта буря, которая потрясла Москву, наводнение. Когда мы увидели, значит, Останкино, вот здесь и там из окна туалета можно было наблюдать, как... Значит, там вот это проспект Королёва. Королёва, да?
Угу.
А здесь улицы вот так немножко вверх идут.
Понял.
Ну, вот стоит Останкино вдоль проспекта. Академика Королёва, правильно же, да? И здесь они чуть вверх, вот эти, ну, по бокам там.
Угу.
И здесь окно из туалета, мы видели, как в эту ночь, это было какого-то августа, 2-го, 10 августа 98-го года, когда там несколько человек погибло, несколько кранов упало башенных, и наводнение было такое, что забиты были все стоки, и деревья побило там не помню сколько, сотни машин просто. И вода текла вдоль, то есть заполнено весь проспект, что выдавливал воду вверх по улице. И мы думали, я не знаю, то есть ударит молния в башню, это останется, что там. Ну, короче, когда мы в 6 утра шли домой, никакой транспорт не ходил, все было, вся вот эта часть Москвы, где там жили через несколько там остановок, была завалена деревьями и разрушили вот эти рекламные, что-то все.
Контракт с Толмацким не состоялся, не подписали вы его?
Мы не подписали, уехали, да.
Он вам что сказал? Ну, хорошо, или не уговаривал вас никто, по большому счету?
А ничего...
О чем,
собственно? А там ничего, он выдвигает такие условия, люди идут или нет.
Угу.
Типа, он же затраты, типа, на запись. Да, там, вероятно, было какой-то разговор, что, может быть, нам так донесли, что я, типа, сделаю, чтобы вам никуда не это самое...
Не сунуться.
Никуда вы не попали. А нам никуда, мы же в другой стране, на Украине.
Куда,
и собственно? Куда там попадать, если мы и так там нигде не были, то есть эти угрозы. Но жалко был альбом, потому что он хороший звук, и ее было бы вовремя. Причем это уже второй раз так получилось, что запись не дошла до людей. Даже не второй, а третий, наверное. Если брать первый, когда угу. записали «Буги Харьков» на «Аудио Украине»,
угу. И потеряли болгарскую
программу. Отправили ее. То есть все нормальные там братья эти, ну, все украинские группы, включая там ВВ, это винил выходил, они мастерились там же, в Киеве, где-то. Uh-huh. где-то. А наш альбом, то ли им он так понравился, что они решили сделать вообще хорошо, отправили в Болгарию, типа регион. Но это они нам так рассказали. И вот среди той виниловой сетки, которая из этой коллекции выходила, то есть все под номерами, минус «Буги Харьков», разные люди. Но это было, почему через год опять же хотели записать, но уже другой альбом, но там новые эти песни. Короче, неважно, это 92. А потом мы поехали в 93 году в Ленинград, потом в Санкт-Петербург, и у Морозовой, ну то есть там девочка у нас была, как же звали, Оксана, она сказала, что у меня есть деньги, папа дает деньги, давайте запишем альбом. Она пыталась быть нашим директором.
Mm.
Мы приехали на мелодию Морозова, записывали. Причем уже Чиж еще жил с нами. Mm. Записали мы весь альбом, но Морозов свел там 4 песни, тоже 30 сведений, деньги закончились. Ну, а студия же не может. И я понимаю, что вот то, что мы даже записали, даже то, что 4 свели, их можно было уже
поставить.
То есть ничего такого подобного, что играли мы тогда, даже в Питере не играли. То есть это было...
Слушай, а вот эти 4 трека, они куда-то пошли дальше?
Да никуда они не пошли, они также на кассете остались. И...
Не на бобине, да, вы же...
Никакие бобины нам сбросили, вот Морозы. Ну, я такой, Юра, сделай, пожалуйста, ну, чтобы мы понимали, как это будет звучать. Ну так, как он профессионал, он все быстро делал. Ну, это будет примерно так. Мы забрались, жили у Наветного в сквоте на Нарвской,
uh-huh.
где там весь дом огромный был отключен от света,
uh-huh.
электричества, газа, но у Наветного там анклав был, что там работал свет и газ в этой коммуналке. И мы там прослушивали, значит, эти самые треки.
Вот эти?
Да. И что-то такие, что как-то попсово. А наверное, типа, Сережа, а ты как твое мнение? Блин, ребята, я-то что, вы тут приехали, пишетесь на мелодии, я тут это самое.
А я вскрутился.
Если бы у меня были такая возможность, то нихуя себе, блин. Охуели. Мы такие, что-то попсово как-то. Причем, опять же, к Юрию Васильевичу говорит, Юра, а нельзя сделать бочку, как у Red Hot Chili Peppers? Он такой, блин, ну, знаешь, интеллигентно. Ну, то, что там за кадром стоял, что, во-первых, нужно играть, как барабанщик, Red Hot Chili Peppers, во-первых, там должна быть такая установка, которая у нас не... Моя студия готова. А так, в принципе, почему нет? Ну и, короче, вот это голодное, я помню, что мы ходили, ездили на Ваську с Нарвской каким-то через метро и проходили мимо магазинов. А, нас же там, блин, потеряли все деньги сразу. Ну там кинули нас. Паша пошел в ларек менять деньги. Ему дали что-то, что-то похожее на деньги.
С верхней и нижней купюры были деньгами, а нижние.
Ну, короче, в среднем потом что-то порывались этот ларек, что-то там разбираться, пьяный старшина с Лешей Сечкиным. А потом этот ларек все равно через несколько дней кто-то спалил. То есть там по-любому были разборки. Короче, мы ходили голодные мимо, знаешь, витрины, где там мясо, постоять.
Понюхать.
Это не понюхать, на улице постоять. Внутрь заходить. Смысл. Ну и ехали.
А чем вы питались там, по большому счету? Тем, что было наветно там, или... Как вы выживали?
Какие-то макароны, какие-то деньги были зашиты. Что-то очень простое, которое вот. Ну там не было ни мяса, никаких этих самых. Каша какая-то, не знаю. Ну, короче, суть мы. То, что мы уехали. И, собственно, этот альбом и не вышел в 93-м году, хотя он мог бы, но очень как бы. И главное, что на тот момент уже вышла пластинка 92, она в августе 93-го вышла. Но как бы на винил, ее раскупили сразу, но все равно мы жили там, кто-то, ну здесь своя жизнь, я, короче, не знаю. И в 98-м это третий раз, когда эта запись вот тоже была потеряна и ничего не вышло. Ну и в конечном итоге где-то в 99-м году звонил я каждое утро, собираемся, не собираемся, давайте завтра, давайте послезавтра. Все, Клим, типа, ну вот Миша пусть играет. Тут с ланч приходит Петя с Кошей, давай, ну, у нас там есть точка в школе, в микрорайоне. Ну, давай, давай, порепетируем, у тебя же есть песни, которые ты не играешь, там, допустим, в мазохизме, ну, короче,
ну, песни, песни, которые в разных.
Давай это самое, а потом в КЛРР сделаем концерт. Угу. Ну, так, типа, мы порепетировали там. Ну, репетиции 5-6, я не помню. Хорошо там все сыграли, это даже записал парень концерт. Ну, и так очень прикольно получилось, потому что они так довольно ответственно подходили к репетициям. Ну, и сыграли, там и Щерба был на гитаре, и сыграли очень, знаешь, как бы с таким уважением к нашему творчеству, что они, мы же эти песни слушали всегда, поэтому, ну, им легче было, ну, как бы, и они как бы это сделали.
Молодые на озорстве. На...
И они сделали, ну, даже эту запись в третьем томе в акустике когда-нибудь и выпустится там, она была очень, очень классная, то есть там были редкие вещи какие-то, и все было сыграно.
Сколько? Очень, было немного репетиций, насколько
очень помню. Душевно. Это был май, ну, может, меньше месяца, но не каждый день, естественно. Я не помню, ну, я же говорю, 5-6. Немного, это все совершенно.
Ведь у тебя были мысли, что из этого может получиться группа, что ты просто выступаешь как, ну, как сольный исполнитель, так, с участием других музыкантов, что это?
Мы с ними сыграли несколько концертов, может быть, два.
Два.
Вот, собственно, и нормально не было. Потом наступило лето, все разъехались. Мы там все еще в подвале сидели. Потом Гордей вот это приезжает. Потом, значит, да, это 99-й год, у меня же умер отец 29 января, в день пожарной охраны Украины. Еще так, ну, неделю лежал без сознания, потому что инсульт. 29 января он умер, и там, знаешь, как стена рухнула, и я понимаю, что я остался как бы в семье самый старший, а у меня ребенку 2 годика, даже, ну, жена не работает, естественно, я не работаю, мама. Ну, все это как бы тяжело, и, может быть, это тоже наложило Ну, скажем так, там еще такой нюанс, конечно, рассказывать об этом по-семейным, да, и не, тоже тяжело, она поехала к родителям на Баварии и жила там.
Вам, у вас была к тому времени квартира, насколько я помню, уже новая, где она, где делали ремонт?
Да, мы ее купили осенью 99-го года, мы ее купили.
И она точно была не готова ехать? Потому что квартира в Харькове...
Они, конечно, нет.
Ну, квартира как, в Харькове здесь
первая квартира своя.
Не ты не предлагаешь снова куда-то ехать.
Не сради... Я ничего не предлагал. Я же и не собирался. Угу. Я это потом говорю, что мы там жили, Саня Кубышкин помогал нам делать ремонт один там. То есть он сам занимался ремонтом по халтурам. Но когда после работы это он приходил к нам, и там все, что было возможно, он, ну, как бы, делал все с Сашкой мы. Это было сентябрь. Ну, вот этот 99-й, август, сентябрь, ремонт, переездки. Все-таки я ездил в Хайоне, только это было уже далеко с Одесской, вернее, от этого кинотеатра. Потому что там уже с Гордеем, приезжает Король и Шут, давай я тебе оставлю ключи. Не, вернее, я тебе сделал концерт в Питере, в Сайгоне.
Это он уже говорит в Харькове.
В Харькове это было типа вот... То есть он периодически... Он же уже жил в Москве, здесь его с каскада с пулевым ранением вытащили. Ну, короче, бежал в Москву, потому что здесь его убивали просто. И там Карпова им помогла. Ну, как бы он жил с товарищем. Как-то они там жили, искали работу как. Карпов говорит, есть панковская группа там, молодая, питерская. У них директора нет, хочешь это самое. Но это раньше, он в 98-м уехал.
Да.
И периодически появлялся же в Харькове, да, это самое. И типа, ну, я вот я же не помню, что я его догнал в Хайвее, сказал, Саня, я бы поехал. Ну, типа концерт, поехал в том смысле, все равно, это я уже так помню, и он как помнит, знаешь. Он говорил, я вам сделаю концерт, и вы приедете, а мы понимаем, что у нас как гитариста нет, эти планы по бизнесу, что-то надо непонятно, ну как бы, уже себе не принадлежат, а я поеду. То есть фактически я говорил, ну как бы, не за всю группу, чтобы как бы...
За себя.
В акустике, да. Ну, Гордеев с годами это, то, что он рассказывал везде, что это он, так как он один уехал, ему да, не то, что тяжеловато, а вот без своих, когда там, если бы еще кто-то приехал, уже было бы это самое. И у него возможности появились. Я там вам концерты сделал, ну, потому что Король и Шут, у него появились связи с гастрольными делами, с клубными. И, собственно, хотелось и своим помочь. То есть у него была такая, ну, нормальная тенденция своих вытаскивать. Ну, а объяснять, знаешь, там, как бы, все равно, когда мы встречались, все равно это было не репетиция, там анекдоты рассказывали, какие-то вещи, в домино играли, ну, в общем, что попало. Ну, иногда давайте, аж поиграть сегодня не будем, но давайте прогоним, там, сыграли программу, там, какие-то вещи. Да, и Гордей сказал, что я тебе сделал концерт в октябре, сейчас мы в сентябре. Мы приезжаем в Король и Шут в конце сентября, играем в Украине. Я тебе потом у нас тур, мы по туру. Значит, там в новом Сайгоне этот самый на Невском, который концерт такого-то числа, какого-то 6 октября, что ли. А они играли, да, они играли не в сентябре, а в октябре. Ну, буквально за неделю до того. Говорит, я-то. Мы едем в тур дальше, там по Украине, с Королем, что дело в том, что в августе 99-го мы с группой Король и Шут познакомились в городе Бердянске. И Гордей уже был их директором. То есть нас привезли какие-то аферисты на фестиваль в Бердянск, пионерский лагерь, в который мы поселили эти аферисты, группа Дмитрия Смирнова «Сутки трое», или как он там назывался. Мы и Король и Шут, они жили тоже не... А короче, получается, что эти люди... Ну, короче, полная афера. Мы там с ними познакомились, с этими пацанами. Гордей, все равно мы как-то этот концерт провели, потому что это такое непонятное было время. Но какие-то деньги он выбил у них на то, чтобы Король и Шут отправили дальше. Потому что деньги на билеты, да. И, собственно, я их уже всех знал, естественно. Мишу, Машу, ну, короче, первый состав Балу, Короля Шута. И он говорит, я тебе ключи отдам. Мы с Машей, ну, там живем на Кузне, ну, на улице, напротив вокзала, уже забыл, переулок. Короче, там квартира, вот я тебе отдам ключи, на концерте придешь, ну, или там ты не придешь. Я не помню, был я на этом концерте, не, Инна была, да. Я Инке передам ключи, и типа поедешь там, и заодно я тебе передам деньги для группы «Пикник», отдашь Мочулову, какие-то деньги они ждут за их гастроли. Ну, то есть это еще была оказия, билеты там оплатят, все это самое, ну, короче, и вот это там какую-то сумму, конверт передашь, тебя Мочулов встретит на вокзале, а «Пикник» они тогда работали, ну, как театр ДДТ, ну, короче, или они там гастроли делали, ну, в общем, они тебя встретят, у них офис просто напротив вокзала. Пушкинская 10. Собственно, они тебя, причем они приехали, встретили на машине, такие, ну, Мочулов, там, Борисович, Саша, да, сейчас. И мы так объехали и заехали на Пушкинскую 10. Ну, да, ну, а, собственно, меня Инна провожала на вокзале, потому что, ну, концерт и это самое.
Что у тебя было с собой?
А Гордея, кстати, арестовали же менты. Ну, эту историю ты Инна рассказывал, нет или...
Короче, напомни мне.
Ну, на этом концерте его жена...
Где? На концерте?
В Украине.
В КХЗ Украина?
Да.
Куда приехал Король и Шут?
Да, пришла Катя, дочка с целым классом, он же Гордей там... Ну, короче, полная Украина. Концерт прошел, и в конце Гордея... Короче, это было заявление в милицию от его бывшей жены, что он ее избивал, и это самое, вернее, не ее, а ее нового мужа. Ну, там, это семейная история, я не буду распространять.
Не надо.
Короче, они подали заявление. В общем, этот Миша, это друг Паши, ну, друг по бизнесу, который, ну, это там, эти 90-е годы, это все. И его менты в наручники и в КПЗ.
Прямо в КПЗ. Из КПЗ, да, в КПЗ.
Причем Король и Шут Миша бросался на броневик. Ты тоже хочешь посидеть? Говорит, ладно, ребята, езжайте, там дальше целый тур у них, а я разберусь. Ну, просто Гордея посадили, никакие ключи он мне не отдал, естественно. То есть куда ехать? То есть я-то билеты, я еду в Питер, меня там Мочулов встречает, а что дальше? То есть вот это о том, как ты решил поехать в Питер. Долго ли ты думал или что
думал ли вообще?
Что тебя подвигало к этому? На самом деле все происходило вот так. И, конечно, ни о чем не думал, просто
череда событий.
Которые... Гордей сделал концерт. И, естественно, так как я сказал, что я поеду летом, да, вот он говорит, я тебе в октябре сделал. Пацан сказал, пацан ответил. Естественно, не поехать, ну, было невозможно, потому что все правильно.
У тебя периодически возникали мысли, желания, что участники группы «Разные люди» харьковские, они переедут в Петербург?
Конечно. Мало того,
сколько
для этого делалось все. Смотри, я приехал на вокзал, вот это 26-го, может, 27-го, надо по календарю посмотреть, октября. Меня встретил Борисыч, все, завезли в офис, там Женя Мочулов сидела, все, я передал деньги от «Пикника» и говорю, можно мне позвонить, ну, короче, Гордей мне должен был, они уже, естественно, и Гордея знают, ну, как все друг друга знают, ключи мне не отдал от квартиры, а мне негде в Питере, ну, негде ночевать, можно я позвоню там нескольким людям, которые, может быть, у них переночую. Ну, потому что концерт, и я там через день уеду. А Женя говорит, да, конечно, вот все, я да, записную книжку. И звоню там Володе Киселеву, ну, моему, который делал эндопротез, который вот с Плоткиным Геннадием Львовичем меня спасали. Он жил на Техноложке, я говорю, Володя, так и так, я в Питере, это можно у тебя, у меня концерт сегодня вечером. приглашаю, можно тебе переночевать? Он говорит, то, конечно, это самое. Я, правда, только женился. У меня новая жена. Ну, место тебе найдем, короче. И я там еще кому-то позвонил из того, кого застал. Ну, я и застал чужого, которому говорю, Серега, привет, я в Питере. Чисто поздороваться, но у меня сегодня вечером будет в Сайгоне концерт.
Приходи. Он потом не знал.
Приходи. Я чуж не знал, ну, потому что ну, у чужого было довольно много концертов.
Плотная жизнь информационная.
И мы были в некоторой немножко, ну, не то, что конфронтации, недопонимания, потому что даже когда мы были в 96-м, записывали альбом, не было, мы к нему приходили в гости, все, он нас встречал, он там в Америке только приехал, из Америки, все это самое, но была струна все равно, что не смог он нам помочь, хотя я не уверен, что он смог ли, потому что там Березовец и Гаврилов условия ставили такие, что там чужую даже... Ну, короче,
не суть. Шаг это, лево, шаг право, все, у меня не было возможности.
Все равно это потом, все равно это потом он сделал 100 тысяч раз больше для группы, для меня, для всех. Но и судить я его. Ну, знаешь, когда не было возможности об этом поговорить, то накручиваешь себе какие-то
предпосылки.
И вокруг же ходят еще друзья и недруги, которые также рассказывают, что типа вот он записал альбом о любви, он хоть копейку вам хочет заплатил там. Этому, кому там еще кошмар, ладно, в Америке. А Коще-то надо, ну хоть там две песни, ну хоть что-то заплатить. Нет, да, это. А там сами вычисляют суммы, которые должен был заплатить. Ну, это харьковская тусовка. Ну, это... Короче, да. И Чижик оказался дома, говорит, а он жил на Малой Морской, а новый Сайгон был в Невский 7. Касса Аэрофлота в этом же доме. Ну, это вот...
Это подвальное помещение было?
Начало... Нет, он был на втором этаже. Может быть, да, там поднимайся через второй, потом спускайся, наверное, в подвальном. Ну, в общем, да. В подвальчике точно, потому что был большой зал, он больше на втором этаже, а маленький внизу точно. И... Саня, так это же у меня за углом, я буду. Все там приходит, в 7 часов или 8. Ну, там пришло 5 человек.
Сам с гитарой он пришел. Вы как-то проговаривали что-то, или это был просто чиж физически с руками, без гитары?
Это момент был без гитары, но зато потом все остальные концерты, он уже был с гитарой. Он пришел просто, это самое, да, концерт, каких-то денег вообще, по-моему, не... Может, что дали, но мы их сразу на них заказали коньяку в баре. И, собственно, и пошли разговоры, Саня, так давай, значит, ночуешь у меня. И вообще, я хотел тебе сказать там спасибо, это, и вообще ты знаешь, что я для тебя, давай оставайся, ты в Харьков еще всегда успеешь, а здесь, в Питере, я тебе помогу, я здесь знаю многих. Это еще такой сказал фразу загадочную для даже бандитов, блин, думаю, короче, давай, ты тут осмотрись, все, я там где чего помогу, как там инка, как там чего, давай потом это самое, сейчас будем, ну, короче, на следующее утро мы проснулись, пойдем опохмеляться в Корсар. Мы такие за Корсар прямо на соседней улице, в этом подвальчике, и он такие опохмеляться, и там Саша, арт-директор этого Корсара, бывший муж Жени Глюк, он говорит, о, парни, Серега, это Саня Черненский, ага, так, пиво, да, все. А когда ты у нас, кто сегодня, там расписание на дощечке, кто сегодня играет, там, такие-то группы, ну, там, играли живой. А когда ты у нас будешь, Сережа, как может? Он говорит, да хоть завтра. Он говорит, все, так всех, кто там у нас подвигаем, это самое. Точно? Точно. Ну, а там еще пивка, ну, короче, Саня, все нормально, я тебе подыграю, там денег заплатят, тебе хоть что-то будет. Ну и давай, ты там у Киселева, жильем я не знаю как, ну, короче, подумай, все. Ну, короче, так получилось, что я начал Кошелёва звонить по разным этим газетам из рук в руки, где сдаются квартиры. И на опрашке первый же, куда, естественно, я пришел и попал сразу же, там, по-моему, на 2000 рублей. Это были большие деньги. За то, что там сидел такой стол, там опрашки, этот разрушенный, знаешь, павильоны. Стол, на нем один телефон и девочка. И она принимает звонки. Пришли, по-моему, туда с Киселевым. Ну, чтобы не дали адрес, куда она говорит, деньги. Ну, какие-то деньги. А, мы вам перезвоним, да. Я пришел первый раз один, и они давали, когда я звонил, она отвечала на вопросы, но давала адреса не там, где я это самое, где договаривались, да, что типа они же посредники с хозяином, а где-то на окраине, где-то там за городом, ну, короче. И мы потом типа пришли с Киселевым, она говорит, а типа верните деньги. Она такая, минуточку, понимает, типа... Рустам, тут просит, типа, ничего не отдавать, типа, а все уже. Ну, она сидит, ну, с ней ничего не сделаешь, да? Там даже, по-моему, ну, может быть, были в соседних какие-то люди в кожаных куртках. Ну, они, по-моему, там это все. Ну, как бы, она позвонила, и я думаю, что там Володя сказал, ладно, не будем, потому что это ясно. Но мы не первые, не мы последние, потому что этих историй я наслушался всех, кто приезжал
в
Питер в то время. Да, и, ну, короче, это было. И потом что-то продолжал ее Володя жить. В это время мы сыграли в «Корсаре», причем такие... Мы такие пришли и говорим, а, на следующий же день, да? Это 29 октября было, помню, потому что у брата моего день рождения был. И мы такие доходим, опять же, мы накануне пили, и такие, идем все, значит, играть. И такой стоит Наиль возле входа, такой покачивается с бас-гитарой. Наиль еще худой такой был. И человек говорит, знакомься, это Наиль, мой друг, играл с Майком, группа «Зоопарк», сейчас они там с Донских, ну, короче, он сегодня нам подыграет.
Это не история, что Сева Грач пригласил...
Сева Грач появился потом.
Появился потом, да. Как в концепте того, что
Наиль участвовал в записи альбома. Наиль сказал Сева сказал, сейчас все взлохматим. Бабушку. Ну, короче, да. Ну, первый это был на третий день пребывания в Питере.
Ага. И... Наиль наверняка мог не запомнить эту историю. Ну, про то, что...
Он ее и не запомнил. Потому что когда я после концерта ему звонил, типа, Наиль, там еще какие-то концерты порепетировать, он говорит, репетировать это вообще, вот этого не люблю. А как ехать? Ну, там на троллейбус доезжаешь до Фонтанки. Это я... Ну, ладно. Короче, не суть. Про репетицию это отдельно. Так вот, этот первый концерт, который, знаете, такой стоял уже, такой пошатываясь. И такие, привет, поздоровались, покурили. Ну, пойдем, значит. А там же сразу кто-то в конец «Корсара», сцена, расчехляешься и там настраиваешься, и как бы уже концерт. И такие расчехлились, ну, вчера он с акустикой, с Джипсоном, я со своим барбаном, и Нейль с басом. И Нейль, когда уже настроили звук, такую фразу, тут я стою, что-то тише сидит, и тут он, Нейль, он такой, Сережа, а какие песни? Нейль спрашивает, потому что он ничего не знает вообще.
Что ты сейчас чешешь?
Хорошие. Все. И погнали. Короче, Наиль меня поразил тем, что он, не зная вообще ничего, он он видел там аккорды, но дело не в том. Он обыгрывал, он аккомпанировал так, как, знаешь, ну, кайфово. То есть Чиж он знал. И, ну, Наиль, знаешь, вот как басист Роллинг Стоунс, почему его взяли, этого негра, к себе, роллинги, когда на кастинге приходили басисты и играли все как Билл Вайман, один в один. И они перебирали, ну, Билл, ну, Вайман для них это, ну, друг там. А это пришел черный, он сыграл, он просто сыграл вообще другое.
Угу.
Просто они.
Свой почерк.
Они, он просто им аккомпанировал. Он же играл такие басы, которые просто поддерживали, их песни просто зазвучали. То есть они драйвово также остались, но там не было вот этой 60-ки, 70-ки классической, но это было,
угу.
Ну, это было совсем другое. Им так понравилось, что он сказал, чувак, ты принят. То есть Наиль, ничего не знаю, он так примерно так же подошел, ну, как бы, просто хороший аккомпаниатор,
угу.
Понимаешь? И, собственно, когда потом уже мы искали квартиру, я искал квартиру, и уже этот самый Киселев говорит, а у меня же есть риэлторша, там какая-то одноклассница, одноклассницы. Я же забыл. Вернее, не у него, а я позвонил через кого, ну, от него кому-то, что там есть риэлтор, ну, короче, через... и там женщина сказала, да, есть квартира там, типа, на Жуковского. Я говорю, Володя, а Жуковского далеко? Он говорит, да, это рядом. Ну, типа, это хорошее, ну, хорошее место. Я договорился с даже не с риэлторшей, риэлторша договорилась, что я передам хозяину, а вы с ним встретитесь, посмотрите, ну, и там поговорите. А чтобы заключать договор, я уже там приеду, и мы заключим договор и так далее. И я, блин, запутался в улицах и опоздал минут на 40. То есть я пошел почему-то в другую сторону. Ну, короче, вот так долго я бродил. Почему я не мог понять, где 26-й дом. И где-то там перерыто было все эти самые. Я зашел во двор, причем зашел вот так, а подъезд здесь. И из подъезда вышел мужик. А я уже к этому вот так вот обошел эту комбу, подходил к нему. И так получилось, что он уже уходил, и я так, а квартира эта самая, не скажете где, потому что там на табличках вообще другие квартиры. А он говорит, а, это, наверное, вы от этой, это самое. Я тоже сидел минут 40, человек ждал, но все-таки еще бы пару минут, и мы бы разминулись,
да.
Вообще непонятно. И вот эта квартира, ну, квартира классная. А ты же там не был, да?
Ну, я бы к подъезду приходил,
ты,
да.
Ты там,
наверное,
ну, такая хорошая. И главное, что, говорит, я о ценах. Я, он говорит, как же, Леонид Васильевич говорит, я хочу, мне риэлтор сказал, а видно, что он никогда не сдавал. Но потом выяснилось, что он сдавал один раз однокласснице, которая денег не платила, сказала, я сделаю ремонт, Лёня. Короче, ремонт не сделала. А когда он ей сказал, и не платила там за полгода, сказал, да так же, ну как же так, мы же типа друзья-друзья, ну как бы это самое. Она говорит, ах так. Тогда я тебя вообще ничего не забрала, холодильник и крокодила.
Пиздец. Крокодила?
Ну, у него родители, жены, были в Лезговто, были преподавателем по фехтованию. Они объездили весь мир. И, естественно, на Кубе. Ну, привозили сувениры, там крокодил был такой сушеный. Хороший.
Холодильник и крокодил.
И он говорит, блин, я после этого... Блин, вообще зарёкся. А мне дочка у него в Германии оперной певицей в городе Ульме, там у него, ну, семья уже все. И она говорит, папа, блин, ну не сдавай ты вот этим своим одноклассницам, давай найди. И тут это самое, ну вот эта риэлторша, которая говорит, ну давайте я вам найду. И вроде так нормально, и мы, короче, с ним торгуемся. Блин, она говорит, я так понимаю, что... Я же не знаю, сколько, какая история у него была с квартирой.
Да, да, да.
Но я по своим думаю. Я говорю, он говорит, я спрашиваю, а сколько вы хотите? Ну как, только, я вообще торговаться не умею, но в принципе, как это работает? Он говорит, ну, я хочу за это 120.
Что 120?
$120. Я говорю, я могу только 100. А там, значит, нужно будет квартиру. Значит, в квартире никто не живет уже, ну, там, полгода. И это такой теплый ноябрь еще, такой солнечный. И пыль, ну, не пыль, а пух. В квартире там паркетный пол, ну, вот так, такой слой пуха по всей квартире.
Не тополиный.
Ну, это как бы пыль такая, знаешь, ну, не вредная, ну, просто что там...
Не вредная.
Ну, даже трудно, я такое не видел. Почему там, может быть, там тополя во дворе, ну, вокруг были, чтобы они как-то проникали. Но это был такой слой пуха, ну, раз это самое, на буфете. А, ну, что, я могу 100. Он говорит, не, ну это вообще. Я думаю, блин, хорошо, 110. Ладно. Ему уже, знаешь, ему вот это, блин, сдавать уже не хочется. Но дочка говорит, папа, ты что, в центре города стоит, а ты не сдаешь.
Хочется, колется.
Да, и потом на следующий день мы у него уже дома на Чайковского, ну так большая квартира, с этой риэлторшей, значит, заключили договор, 110 каждого. 6 числа месяца платить, значит, это самое, ну и плюс оплата коммунальных услуг, все это замечает, ну и там эти наводящие, то есть там накрыли стол, какой-то вискаря, коньяка, ну обмыть что-то, сделку, потом с плеч. А сам Леонид Васильевич оказался звукорежиссером на фильм, на Ленфильме.
Да ладно!
А ты не знал? Вот,
да нет.
Он был звукорежиссером на Ленфильме, и, естественно, знал всех, и Овчарова наверняка, и он, я просто, фамилия Гаврюшенко, просто увидел в кинофильме «Мама, не горюй» в первой серии звукорежиссера Леонид Гаврюшенко, вот это как бы его работа. Ну, последний год потом он работал на НТВ, допустим, бандитский сериал. Ну, короче,
«Менты», «Улица разбитых фонарей».
То, что Питер снимал, да, это очень много, ну, очень много работы загружен, да, и появлялся. И в конечном итоге мы договорились, я ему, я пришел домой же, это, как сейчас помню, 6 декабря, я ему говорю, типа, я пришел, ну, он дал мне ключи, все дела, как же это самое, там был телефон, я звоню, а 6 декабря день рождения второй ГИБДшки, вот они подруги, Инна и Лена, Лена Дядина, у нее 6 декабря, у Инки на Баварии, естественно, телефона не было, но там можно было только маме на Коксахим звонить, чтобы она, то есть там, там, где они жили, на Победе, там это такие как бы общежития, там все условия на улице.
Но, мрачные,
да, а Инка жила, а Ленка жила, ну, в нормальном доме, туалет внутри, ну и это, телефон у них еще был. Я знаю, что у Лены день рождения, и Инна наверняка будет у них дома отмечать им день рождения. Я звоню. Да, я уже говорил, что мы с Инной были, ну, в такой ссоре затяжной уже, да, довольно трудно объяснить. А может, и не надо для... Ну, думаю, она поссорилась с родителями, это было все... Кто виноват, кто прав, это уже, знаешь, как бы это самое. Но она ужила у мамы, я уехал в Питер, она меня пришла на вокзал все-таки провожать. И я вот первый раз фактически позвонил. Ну, я, конечно, звонил домой, что все нормально, там мама, ну, с братом. Ну, наверное, не звонили теще на завод, говорили, что, ну, как бы, отец, ну, Соня, это годик, да, полтора, папа уехал.
У тебя-то вообще история семейная, она как бы, ты предполагал, как, ну, для тебя это было как бы почти все, или, ну, то есть, это отношения, которые, ну, обречены, да, чтобы не быть вместе уже, или было что-то такое?
Нет,
что,
ну, что это? Нет. Нет, у нас, понимаешь, два гордых человека, которые не могут, тем более, знаешь, мы уже прожили это с 90-го, а это 90 уже 9 лет. То есть и не раз мы ссорились. Ну, угу. Ну, может быть, знаешь, в сердцах о каких-то разводах, но все равно любовь была настолько сильнее вот этих ссор, что это было невозможно, потому что что такое Инна, как что она вообще сотворила с судьбой, с моей судьбой, с судьбой своей, с судьбой вот нашей дочки, это невозможно. То есть для меня, ты причем, я понимаю, что мыслить логически здесь невозможно, потому что есть понятие любовь, и есть понятие, что любовь может все преодолеть. Вера безумная, которая, ну, это та вера, я не знаю, как масса примеров, может быть, самых таких ярких, это Великой Отечественной, когда люди сражались. Один стоил десятерых, а взвод стоил сотни. Они сражались за Родину, за землю, и они знали, что все равно они победят. И немцы не могли ничего понять, за что они, почему, вот как это невозможно. Никто так не сражался никогда, только русские. И потому что была вера, что мы все равно победим. Ну вот, собственно, и эту веру она меня вселила, заразила. И, собственно, конечно же, до отношений с ней у меня были все эти, уже я болел, эти настроения суицидальные, и песни такие же. Вряд ли бы я пошел, потому что в какой-то момент стало стыдно из-за того, что, ну как бы, а родители чем виноваты? Они же ну, все для меня сделали, воспитывали, кормили, обеспечивали. А у меня там чуть-чуть заболело, я уже сдался. Но то, как она... То есть это такая маленькая, ну как бы сомнение, которое все-таки не давало мне там наложить на себя руки. А вот этот такой огонек, а она его распалила до, ну, конкретного костра, который даже конкретного маяка, который светил, и не гас никогда, и давал надежду, и веру сильнейшую, потому что все будет хорошо. Мало того, что вспоминая дальше, насколько было с моей болезнью, которая передается по наследству, нельзя было иметь детей, а она на это пошла. Причем всю беременность ей говорили, что у вас будет мальчик, ну, УЗИ не показала, а по внешним признакам, а мальчикам передается 96%, это мужская болезнь, а женская, там, ну, это единичный случай. И это, ну, то есть, когда мы ходили в институт на 23 февраля, институт семьи, там, какой-то сдавать анализы совместимости и так далее, нам то же самое скажешь, у вас будет неизвестно, кто родится, 50 на 50, то есть, и 50 на 50, и также неизвестно, заболеет ли ребенок, потому что болезнь неизученная. И он может быть абсолютно здоровым. Угу. У меня же брат младший здоровый, да, и даже если наследственный, даже если взять теорию медицинскую, что это есть наследственная предрасположенность, которая может открыться у человека, а может нет, если не спровоцировать, да, это сбой в хромосомах, вот как это называется, обмена веществ, скорее всего. Ну, в общем, какая-то фигня, которую до сих пор не пришли к общему знаменателю, хотя болезнь очень древняя. И говорит, что даже если родится и здоровый ребенок, не факт, что его ребенок не заболеет. Ну, короче, это, ну, они говорили честно, и это бесконечно. То есть,
либо да, так, либо нет.
Ну так может заболеть любой человек вообще всем, да, чем угодно. Да. Понимаешь, здесь либо жить, либо шашечки. Поэтому, блин, вот эта, ну, беззаветная ее храбрость, она, конечно, меня просто... Она просто сделала из меня человека. понимаешь? Потому что, ну, я не видел людей с таким отчаянным верой и самопожертвованием, и никаких шансов на сомнения даже. Вот. Хотя я понимаю, что все это тяжело давалось.
Ну, ты задал вопрос в то время, именно вот этот переломный момент, зачем ей это все?
Я не задавал, потому что это глупый вопрос. Но это вопрос необъяснимый, потому что если мы говорим о любви, то там, то вопросы, там никаких нет правил нет. То есть вообще просто, ну, о любви и вере. Потому что есть любовь, которая, как любовь, да, но ты же не можешь не строить свою жизнь, да, ты просто любить, ну, передвигаться по жизни вот так, как получится, там, все равно ты, у тебя как, ну, что-то внутреннее должно быть, какой-то план, потому что, причем мы поженились до операции, в самый такой отчаянный, ну, момент, когда это ее было решение, наверняка это придавало мне силы, потому что это было понятно, что, ну, что она меня не оставит, понимаешь, ну, вот. И дальше я просто, когда я 9 месяцев, вот сколько, с мая по декабрь лежал, не вставая, мне там нельзя было поворачиваться на бок, потому что, ну, эти врачи сказали, что там сдвинется, да, и только на спине, и мама там шила эти мешочки с гречкой, чтобы не было пролежней, и все это на кровати, и мыться, и стричься, и ночью, вся жизнь. И когда ко мне приходили друзья ее, которые, ну, там, где она училась, в техникуме советской торговли, и друзья ее компании, ну, до меня, которые были, там, по-моему, Боря такой был, и он тоже приходил ко мне и говорил: я встретил Инку в городе. Я ее не видел там 2 года. Она просто цветущая. Это, ну, такой красивой я ее вообще не помню. Она: а что случилось? Она говорит: ну, мы поженились. Блин, я понял, мои ухаживания были бесполезны. Понимаешь, вот как, когда человек, ну, нет шансов, и наверняка операция. Это мы потом уже поняли, потом уже гной начал, абсцесс этот выделяться, что это хуже, чем если бы не делали эту операцию, потому что там испортили все. И вот то, что эта вера не пропадала, и потом, когда обсуждали, а что же делать, и там приехал в Харьков, вот опять же играли «Кошкин дом» с нашими, и был француз, они говорят, а у нас, заехали в гости с французом, как же он, Бастинер. Короче, он делал концерты группы «Кино» и всем «Авиа», и «Аукциону» во Франции, да, в те еще в советские времена. И он, мы говорим, вот такая история. А Гордей начал пробивать в ГДР клинику, в которой могут сделать эту операцию. И там пришел, ну, потому что его Ира ездила по обмену там в Германии. Мы документы передали, они показали в какую-то клинику, в клинике посмотрели, в каком городе маленьком какого-то, профессор такой-то, но они прислали нам целую бумагу о том, что да, такие операции мы проводим, это возможно, и эта операция будет стоить столько-то, 60 тысяч марок. То есть там два протеза по 30 тысяч марок, это 30 тысяч марок стоил Мерседес в Германии. То есть, я не понимаю, то ли их мало было, потому что мне поставили эндопротез, который на Куданова. Мне в Ситенко поставили протез Сиваша, так называемый. Я тебе этот протез могу показать чуть позже. По-моему, мы его привезли с собой. Это большая такая 3-килограммовая дура, которая, он не разборной. Как они его вставляют, то есть они ногу видно вот так, то есть там отрезают эту кость, головку бортовую, и это вкручивают в таз, а это потом вот так заводят. И сбоку еще вот такой длинный болт, который торчит из ноги.
Блин, не рассказывай, лучше покажешь потом.
Да. Этот болт типа должен фиксировать. Процесс 40-х, там, 50-х годов так и было.
Ну, слушай, есть, может быть, они на войне-то и нормально прокатят такой вариант, но...
Ну, типа...
В наше же время.
Да, но не в 90-м году, скажем так. Причем процесс клиники, то есть как мы туда попали, ну, опять же, там эти какие-то взятки, ну, очереди. И этот доктор, который... Ну, он ходил, как, знаешь, как Сапоборов такой. Блин, ну как, ну не мясник, ну, в общем, трудно. То есть шестиместная палата, все меня положили, анализы сделали, операцию. Причем я был такой согнутый, ну, а потом оказалось, ну, как бы, так как у меня замкнулись обе ноги, я, естественно, ходил вот так вот, как бабушка, да, с палочкой. А здесь они отрезали, поставили, но он был прямой, я лежал прямо. Что Инна тоже, как бы, она всем рассказала, что Саша, ну, уже, ну, выпрямился, потому что поставили протез. Ну, и точно так же нельзя было, ну, поворачивать. Ну, в смысле, на боку нельзя было. И главное, что потом, когда обрали они не деньгами, потому что была гиперинфляция. А все люди, которые приезжали, родственники, это были мешки картошки, сало, блин, какие-то, короче, тупо продукты, продуктами расплачивались с хирургами. И когда он увидел, какой-то у него товарищ приехал из какого-то типа за рубежа, или откуда-то там, может, институтский обход, и он такой, типа... Вот этот здесь, значит, такой протез, здесь там такая протез, такая. А это, я так посреди палаты лежал, мне было 25 лет, а какие 24, да? А это дрэк.
Чё?
Вот это я тоже подумал, чё. Потом я через сколько-то лет узнал, что по-еврейски дрэк – это говно. Ну, короче, не получилось.
Чё за херь-то такая?
Ну, вот так, на его сленге, понимаешь, что это... Это все хорошо получилось, так более-менее.
Это дрэк, не очень.
Это вообще полное говно, потому что ничего не получилось. Он сказал своему товарищу, которому объяснял эту операцию. Это
качество проведенной работы.
Качество проведенной работы, да. Ну, и слава богу, что я не понимал, да, потому что... И никто не понимал из нашей семьи и вообще друзей. Но, как говорится... Потом, когда через год приехали на конференцию в этот же институт, Киселев с Плоткиным, этот хирург, я уже не помню, как его зовут, спрашивал у них, как вы в Питере стерилизуете протезы. То есть,
ну что, мы ведут технологии, может, как-то не так здесь в Харькове
стерилизуют? Он даже не знал, что их нужно такой специальный физиораствор, потом отмачивают ночь протезы, а импортировал просто спиртом, скорее всего. Поэтому и были, ну, инфекции, занесли синегнойную палочку.
Все, которую... как бы ответ очевиден.
Да, и как судьба, потом со мной в палате лежал там, ну, там шесть мужиков, один боксер такой, тоже у него уже разрушался протез, ну, в общем. И я с ним встретился спустя там лет 8-7.
Тоже после всех операций?
На Пушкинской стороне выходил, да. Ну, мы встретились, он говорит, а Сашок, а? Он знал, он такой боксер, знаешь, такой. Говорит, как ты? Ну, то есть он взрослый, а я 25 лет, да? Ну, короче, все равны, все по отношению к врачам. Говорит, как же? А я даже не помню фамилию, имя, фамилию этого врача, который меня оперировал. Главное, что у него, он был сын деда профессора, который был главным в этом хирургом, в этом институте. Ему было уже под 80, и он же не оперировал. Он консультировал, да, ну, уже руки, да, а сын, а сыночек вот это его мочил вот такие вещи. И он говорит, а ты помнишь, я говорю, как это? Да, мне, говорит, я знаю, мне друзья сказали, что где-то на трассе он разбился на машине с какими-то бабами, сгорел заживо. Пошло, мне уже сделали в Питере первую, но вторую, и я уже ходил.
Альбом «Камбэк» – это идея чужа или это твоя все-таки идея? воплотить это все? Или Гордеевская идея?
Была другая функция. Гордеев его продавал.
Продавал, хорошо.
Вот, это, в чем же суть была? Как мы, как камбэк, у меня уже были несколько песен, которые... молодой капитан, опять же, я же говорю, что я полгода после похорон отца пил, он, ну, там самогон у нас был, да, и главное, что я не пьянел. То есть я пил, но я не мог, то есть у меня настолько было потрясение для меня отец, ну, это как стена рухнула, вот, знаешь, такой родной человек, как будто, ну, частник, как будто я умер вообще. Вот там. И, ну, там написал же несколько песен, вот «Молодой капитан» и Джон Леннон, по-моему, песня «Дом». Это еще в 99-м году. Да, и в конце, когда как бы была такая идея, что нам нужно записать альбом, перед этим Гробко говорит, давайте я вам еще помогу собрать, чтобы денег на запись. Мы сделаем фестиваль «Разные люди» в Ленсовета. И типа пацаны приедут. Это было в январе 2000-го, по-моему, в конце, ну, в общем, может, в феврале. В общем, зима была. Приехали пацаны, Лёша, Клим. А, Клим не приехал, он уже ушел из группы, пришел Мишу Ионова, да. Ну и, короче, такой фестиваль. Там играли, по-моему, НЭП не играл. Ждали Шевчука, но он не приехал. Сыграл Чиж, акустику. Кто-то еще, и потом мы уже сижем, как бы как группа «Разные люди». Причем, опять же, и Миша Иванов играл на гитаре, и Гордей на гармошке, все вот мы. И Гробко, вот эти типа деньги, потом пацаны, мы говорили о том, что вот на Жуковского они жили, ночевали у меня, о том, что чуваки, ну как бы я уехал, но. Я, по-моему, еще перед Новым годом или после Нового года приезжал и говорил, давайте приезжайте в Питер.
Ну, всем, ну, Паше.
Всем говорил. Все говорили, ну, у нас тут все, тут и бизнес, и семья. Ну, я их понимаю, это Харьков, там это невозможно уехать, ты же понимаешь. Я уезжал, ну, хотя бы давайте запишем альбом. Как сказал Леха, чтобы поставить жирную точку.
Точку, вот.
Правильно. Все, значит, мы договорились, значит, такие песни. Ну, разберемся, все, тут мы. Вы приезжаете, и все. А в Питере же это отличается от Харькова, как в Харькове поговорили, разошлись, а в Питере все сказали, то это уже делается. То есть мы поговорили, все, через там позвонил с Морозовым или Гробко. А, Гробко, наверное, потому что он...
Гробко продюсировал, он вкладывался финансово в это альбом.
Ничего финансового не вкладывался.
Что он делал? То есть фестиваль, сбор денег?
Финансово, значит так, финансово.
Был Нокс Мюзика, который...
Финансово, видно, он в долг давал, оплачивал, потому что еще за мою гитару, которую ну, короче, там история с покупкой гитары, но это уже три года прошло. Да, Гробко сказал, что да, мы там разберемся, взаимозачеты, все эти дела. Да, то, так как записывали, значит, мы договорились в феврале или в январе о том, что в начале апреля мы забиваем студию и едем. Все. Потом они Гробко их поехал провожать на вокзал, их забрали менты,
потому что
они кричали из Бобика, Леша кричал, где тут как. Я сейчас кому-то позвоню, а потом говорит, блин, а куда звонить? Мы же в Питере. Блять, это не Харьков.
В программе не было регистрации или что-то.
Их в пятерку, там их промурыжили, а там это в пятом отделении от Никиты Зайцева. Спасибо дорогим ментам за Вязалова, такие все софту. Любимая, короче, вокзальная ментовка, куда всех и определяли. Ну, короче, вот это их, короче, они не уехали.
Гробко пошел с ними за компанию.
Причем вместе с Гробко посадили, да.
Ну, я без них никуда не пойду, пойди вместе с ними.
Потому что они там стучали в грудь ментам, ну, короче, вели себя безобразно. Ну, Гробко с ними сидел по-честному. Да, ну, короче, каким-то на следующий день каким-то образом их все-таки отправили уже до Харькова. На этом мы договорились, что все, четко, приезжаем в апреле, все. Студия, все, ну, запиваю водкой все эти, естественно, что не просыхали. Ну и все, и мы сижем, начинаем, я прихожу чуть ли не каждый день, там сижу на Малой Москве, и мы, или он уже начал переезжать на эту, ну, Кушнёв, записывать, да, он уже переезжал на Невский проспект, в эту, записать альбом, так, и в назначенный день, когда студия уже все, никто не приехал и даже не позвонил. Причем там была конкретная дата, знаешь, как все, раньше же телефонов, хотя уже тогда появились мобильные телефоны, но все равно, если договаривались, это все было железно, да. Ну, сколько всю жизнь прожили вместе, да. И никто не приехал. Ну, это, я так понял, что они тогда, наверное, и не собирались приезжать.
То есть это было из разряда поговорили, разошлись, как мы.
Да, чисто классически.
Чисто по-харьковски.
Чисто по-харьковски, причем я понимаю, что они уже не жили рок-н-ролльной жизнью, ну, музыкальной, да. То есть они как бы любили все это дело, но там уже другие высоты, другие уровни, ну, я не знаю, другие понятия. Угу. Типа, мне кажется, что Паша даже была стыдно, когда я уже потом предлагал им концерты акустические, это самое, что здесь, там, в Харькове, ну, где, что его друзья, бизнесмены, а что за хуйня, все на гитаре еще. Поэтому мне кажется, что Паша и стеснялся, вот это еще, что он там еще рокер какой-то. Ну, это же такие 90-е. И, блин, и мы потом отменяем студию, говорим, мы переносим.
Это у Юры Жумаросова, да, все происходило? Сразу?
Да, Гробко, да, переносим студию на какой-то срок, пока мы не найдем музыкантов. И Чиж начинает звонить всем. А нам, в принципе, нужен был
басист
и барабанщик. Ну, Чиж
же две гитары сыграет.
Чиж же гитара, клавиши сюда. Ну, просто ритм-секция. Мы звоним Доце, Доце говорит, блин, а это первый, которому Чиж позвонил. Блин, чуваки, мы уезжаем в тур, ну, хотя бы чуть-чуть. Блин, ну вот сейчас, да, а мы же переносим на 2-3 недели, потому что там уже занято, и нам нужно найти музыкантов и с ними отрепетировать. Он говорит, блин, уезжаем. Ну, не будет нас там 2 месяца. Блин, камон. Ну, басист, ну, брат мне говорит, ну, что ты басист, а вот басист. Петя же знает все твои песни, ему не надо репетировать. Он...
Это причина, почему ты позвонил Петь в Харьков?
Да.
Ты недолго думал?
То есть... Это было, это... Я вообще о нем не подумал, потому что я был шокирован тем, что не приезжает Паша, да, и Лёша. И потом я был растерян, а Чиж уже звонил, и потом такие фразы, почему мы не в Москве, там в Москве, хотя в Москве, ну, короче, неважно. Все равно все были заняты, вообще все. И брат говорит, а что ты Петю, Петя знает. А, ну, собственно, этим-то и спас, потому что с Петей было проще, он, мы же уже играли, он все равно все песни, и новые там. Бас-гитары не было, но он говорит, я попрошу у Паши, раз там, типа, не откажет. Да, взяла мы Паши. А барабанщику, это значит, Фирсов сказал, ну вот, я поговорил, барабанщика ищите, Фирсов говорит, ну же, у аукциона, Борюсик, у них сейчас концертов нет, Борюсик. А как Петя уже приехал, и уже жил на Жуковского, все, говорит, Борюсик, я там знаю только Пашу, ну, это перкуссионист, а барабанщика никогда, то есть из аукциона, люди, которые слушают, а барабанщика и не видно, хотя Борюсик там чуть ли не основной, основа, фундамент. И он говорит, блин, как он выглядит? И такой, я Ферик, да, он живет в Ломаные, в Ломоносово, там, ну, все, звонит телефон. Я звоню, более так и так, вот Ферик дал телефон. Ага, да, ну, мы, по-моему, виделись. Хорошо, давай, где? А Король и Шут нам отдает свою точку для репетиции на Ваське, ДК. Какой-то ДК у них там наверху, в разрушенном этом самом была точка. Паша там приходил, нам звук настраивал. Он говорит, давай возле ДК этого, как он называется, ДК на малой линии. Он говорит, да, хорошо, а столько-то. А как мы узнаем друг друга? сказал Боря. Я говорю, Боря, блин, ну я бы с палочкой. Ага, ну я в красной куртке. То есть вот так. Блин, потом действительно, что оказалось, мы не знаем, Горкушу знали, типа, ура. Ну, а кто у нас там много народу, мы с Борей не пересекли. И, значит, репетировали мы поначалу с Петей, потому что Чиж сказал, я все сыграю на студии, это все понятно. Ну, и там гастроли у него много. С Петей познакомились, все так и так. Вот такие-то песни. Ну, Боря впереживает там фляжечку, чекушечку так. Может, это по коньячку. А, песни, блин. Так это ж... Это ж то, что я люблю. Потому что Боря же вырос на Led Zeppelin. А играл все время в аукционе, все время...
Ну, да,
как говорил, на лампаду. Боря, когда ты уже лампаду прекратишь свою игру? Иди к нам. И, кстати, в этой группе, в разных людях, из Питера были все музыканты, кроме меня. И они играли в известных группах, но никогда не были знакомы вместе, представляешь?
Ты имеешь в виду...
Худой, Наиль и Борюсь.
Да, 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 да.
Они вообще не были знакомы. И когда они встретились, это был вообще трэш. То есть оказалось, что мы все любим одну и ту же музыку, одни и те же фильмы. Блин, это вот та команда, которая должна была все-таки появиться, потому что это был трэш. То есть нам... А еще и Чиж, который периодически подключался на эфирах, на фестивалях, там, на записях, да. И когда новую песню показываешь, а со второго куплета люди, или со второй строчки люди начинают подыгрывать, и это уже звучит, блядь, охуительно.
Да.
Понимаешь, там вообще ничего
не надо.
Просто типа, куда дальше, там, гастроли. И вот это мы, блин, так. И, короче, запись, на которой записывали эти песни камбэковские. Потом, значит, периодически заходил Сергей Стародубцев, который там, а мы такие сижем, думаем, какую же песню в русской тоске, какое соло. Соло на гитаре просто, русская тоска заела меня. И тут Стародубцев заходит. Блин, Сережа, ты с инструментом? Все, мандолина, да, все. Так, соло. А что за песня? Хорошая, давай. Юра, включай. Вот здесь соло такое. И соло на мандолине в этой панковской. Потом заходит человек.
А Сережа, это который играл в группе «Кафе»?
Он в «Кафе» играет.
А, все, я его идентифицировал, я его знаю. Да.
И значит, все, потом заходит, мы пишем песню «Время». Заходит человек.
С бородой, я его встретил месяц назад.
Алексей возле. Или Андрей Петродворцов.
Да.
Или Петродворецкий, он так.
Именно
и так. Он такой говорит, там что-то Юра. Ну, у нас здесь постоянно люди заходят. И он такой говорит, а что это самое? А через такой, опа-на. А как это самое? Как же его, Лёша? Лёша, а давай. У тебя инструмент с собой? Он говорит, да. Инструмент. Я же только потом знал, что это такое. Он говорит, да, вот здесь как раз, а Чиж, это же композитор, это же аранжировщик, это же мозг. Он, когда он слышит песню, он фактически через какой-то, то есть он ее прокручивает в голове, и варианты, ну так как у него образование, вот это дирижерское, все расклады, как сделать и как она, как ее можно сделать. Вот это неповторимо, вот Чиж неповторимый.
Кстати, можно я сейчас короткую паузу? Вот прямо сейчас скажи мне, чем подход Вадима отличается от подхода Чижа? И тот видит готовые варианты.
Да.
Но в чем отличие?
А, Чиж блюзмен,
угу.
Рок-н-ролльщик, а Вадик любил альтернативу все время.
То есть он, только он, в музыкальных
он более формах? Он более панковский, Вадик. Это совсем другое. И я же говорил, что Худой говорил, что когда приехал Чиж, почему он в Питере никто не блюз не играл. А Чиж сыграл блюз, и это было так вкусно. Это совершенно разные, и каждый музык, и разные музыканты, вот, которые любят, кто больше Чижа, кто Вадика, им, естественно, нравятся разные аранжировки в разное время,
угу.
Потому что, ну, они совершенно разные, они совершенно уникальные, прекрасные, потому что они...
Скажи мне, они пересекались реально на одной сцене в составе группы «Разные люди»?
Пересекались, был концерт, когда у нас там покинул Борюсик одновременно.
То есть они играли одновременно,
живым звуком? У нас был концерт в Рэд-клабе в 2007 году, в котором в составе специально, там даже видеозапись есть, DVD-диск. Блин, кстати, его надо выложить в интернет. Точно, вот это хорошее. Потому что его нигде нет, а он классный. Там на одной сцене играет Борюсик, Курылев, Вадик играл
на басу.
На басу.
А, вот, сюда.
Худой, Чиж. И я, без Гордея, правда. Мы все было в Питере.
Ну, да. Не было истории, что Курылев и на гитаре, Чиж на гитаре. Так, вот, такого скрестления не было. Почему спросил? Потому что это два мышления, это два решения, это два почерка, которые...
Да, вот так не сложилось, потому что у нас вечно не хватало басиста.
Угу.
Причем это такая же история повторилась через несколько лет, когда ушел Наиль.
Угу.
Ой, вернее, Наиль ушел-то вместе с Юрой Николаевым, когда Худо уехал в Израиль, и Вадик стал на гитару, как в ДТТ. А тогда была история, что когда схлестнулись Худой с Чижом, вот на некоторых концертах, фестивалях, да, тогда еще в 2000-м, Худой сказал, а Никита умер как раз в августе 2000 года, и он говорит, блин, Чиж это вот точно, это Никитос, это вот его манера игры, я с ним, вот как только я начинаю с ним, там даже ничего не нужно, так брынь, и он отвечает так, как Никита, и это все, блин, ну, говорит, это...
Ну, все равно но, Чиж и Никита, это тоже разные миры.
Да, ну, но
очень разные.
Очень, блин, там же ж не в исполнительском, хотя в исполнительском они совершенно, да, совершенно, а как они продолжают, то есть, блин, что Худой так не умел, да, и он был... не солирующим, а аккомпанирующим. А вот ему всегда нужен был вот такой, знаешь, напарник, который бы, да. И вот Чиж был, ну, почему Никита, что очень близко по подходу игры. Вот очень близко, но это его слова.
Угу.
Вот. Приходит Петр Дворцовый, Петр Дворецкий, Серега говорит, у тебя даже современно? Да, а давай попробуем, вот здесь такой, Юра поставит такой кусок, там длинная кода, и ничего не придумать. Там и рояль есть, и перкуссия, ну то есть и долгое развитие. Причем, суть-то в том, что когда мы пишем барабаны, ну сначала черновые все инструменты, барабаны как бы вживую, Боря играет этот паровозик, ну вот этот шаттл. Но дирижирует песней Чиж, то есть фактически я играю слова, а дальше, когда мы играем длину, знаешь, нужно вычислить длину песни, и в этой длине уже момент черновой записи, тот, который играет, он прокладывает какую-то аранжировку, которая уже у него есть, появляется. Почему так? Там довольно длинно. И мы, ну как бы, Борис сидит в отдельной комнате, а мы с Петей играем.
Друг друга смотрите.
Смотрим, а Чиж играет дальше. И он говорит, еще, еще, еще. И он, и такой длинная кода, потому что там видно, знаешь, вот все песни из альбома «Мазохизм» для него очень дороги, как потом оказалось, когда мы альбом 44 записывали. И воспоминания, и вот это, с этой песней тоже, наверное, он хотел ее. Ну вот так.
В общем, это чуть ли не самая длинная песня во всем альбоме. 7 с чем-то минут, по-моему, идет.
Да, и она не кажется длинной.
Да.
В том-то дело, потому что там все очень аккуратно, очень трагизм и драматургия очень, очень сильно получилась.
Что хотели изначально сказать пилой? Ну, со звуком пилы, это самоочищение это времени.
Это было как, знаешь, как это Божье проявление, как рок. Вот рок, это как судьба. Что именно пила, это то, что в этой песне, это было вообще неожиданно, и это было невероятно, потому что он сыграл, фактически там было два дубля, и он сыграл вот эту боль, и грусть и тоску на пиле.
Какая задача стояла перед этим музыкантом? Что Чиж ему сказал, или, может быть, что вы сказали?
Он сказал, нужно сыграть. И поставили песню, а человек ее... Он ее услышал. Да, может быть, там слово, ты, типа, вот здесь начинаешь, и здесь вот такие длинные, да?
Угу.
Ну, там это все заняло вообще два дубля всего. Но это все было вот... Абсолютно.
То есть это была абсолютно импровизация Алексея, да?
Абсолютно его, конечно, это все абсолютно его импровизация.
Он, я так увидел, что он, ну, научится.
Он вошел в песню.
Он играет все.
Да.
Все рок-н-ролльные стандарты. Он, это полифония на одной пиле. Это невозможно.
Очень крутой человек, да.
Это невозможно. Ведь я тебе очень благодарен за песню «Молодой капитан». Что ты дал возможность ему реализоваться и раскрыться именно на этом альбоме, конкретно в этой песне. А ты эту песню, я не знаю, исполнял когда-то на концертах, возможно, вообще никогда не исполнял, только записал на альбоме. А расскажи, пожалуйста, об особенностях записи вот именно этой песни. Было ли что-то такое, как, потому что там тоже есть своя как бы история с...
«Молодой капитан», папа умер 29 января. Надо посмотреть, написал, скорее всего, март-апрель, может быть. Ну, пока я пил. Вот угу. Это все.
Ты сидел на кухне, пил и писал эту песню?
Да. И не мог вернуться в жизнь, да. И, собственно, эту песню я же показал Чижу. Он ее тоже не слышал тогда. Естественно, у него дома. Мы с Ольгой. Ну... И, может быть, сам альбом «Камбэк» я хотел записать в памяти отца. Но так и получилось. Именно из-за этой песни, потому что я хотел, ну, чтобы он побольше был здесь еще, вот, хотя бы в воспоминаниях, в песнях, во всем. И до сих пор эту песню люди просят и говорят спасибо. Ну, естественно, у каждого связано со своими чувствами. Но мне кажется, что альбом «Камбэк» я хотел записать именно из-за этой песни. Вот это была самая главная, ну, как бы цель и возможность. Мне очень понравилось, что в Питере, если о чем-то говорится, то это возможно, понимаешь? Это можно сделать, причем это можно сделать в определенные сроки, конкретно.
Угу.
Тогда-то запись, тогда-то...
Сведения там. Или...
Сведения, тогда-то
мастерение.
Издание. Mm. Ну, это все реально. Mm-hmm. Чего не было в Харькове, понимаешь? Так вот, Петя Белецкий, конечно, он меня поразил, как он с этой песней, ну, как он отнесся и как он придумал риф на басу, который, вот сколько они играли потом в разных составах, никто его так из басистов не повторил. Они никто не сыграли этот риф. А этот риф был очень, ну, как бы важным. Я даже не настаивал. Но если люди, ну, не услышали, что это, да, они, ну, сыграли, как они сыграли. Они внесли свою лепту. Ну, на концертах, я имею в виду. Как
Паша Борисов когда-нибудь играл эту песню на концерте? Или вообще...
Да, есть запись 25 лет, когда Шевчук нас приезжал, поздравлял в зале ожидания. Mm. И Вадик убежал, а играл вместе с нами «Худой» в «Накате».
Mm.
И там на басу Паша Борисов и молодого капитана.
Выиграете,
там в «Накате» был больше всего, конечно, я. Но Паша играл. Но Паша это вообще это гений. Он играет все и играет настолько вкусно. И там даже...
Ну, там этого не было, то, что ты услышал с Петей. Мне просто важно Петя, почувствовать.
Петя сыграл, причем мы же также сидели, он же жил на Жуковского у меня там, да, и с бас-гитарой, и мы каждую песню продумывали. И он этот риф придумал, скорее всего, там. Мне кажется, это на этом диване. Он говорит: «Саша, вот если вот так молодым капитане вот этот, да-да-да-да». Я говорю: «Да, классно». Причем это, когда в басу есть вот, ну, он очень Петя очень пережил, прожил эту песню, и он очень нашел. Вот, и мне, когда я, ну, кто-то играет, я не могу говорить, что вот это надо так сыграть. Но то, что он сыграл, это на записи, и это осталось. Вот это перевешивает все остальные аргументы, как бы мы ее ни играли. Вот. И самое смешное, Чиж уже песню слышал, Петя, естественно, тоже. Единственное, там было, ну, это только заметят такие профессионалы, что он сыграл ее на клавишах, которые там стояли. А нужно было сыграть на рояле.
Mm-hmm.
Ну, там было занято, там тоже кто-то записывался, внизу в рояле, на первом этаже. И там слышно, что когда играет вступление на клавишах, что атака, звук быстро гаснет, потому что это звук рояля, Роланд, да, по-моему, там был. Ну, это, я тебе говорю, такие вещи, которые это уже не важно, но это сказал он, это он услышал, жалко, да. Но нормально. А вот когда Борюсик, сначала, что это записывается вся группа, стоит барабанщик в комнате, и мы ее, кажется, и не репетировали. Вот, да. Потому что там получилось так, что-то мы репетировали, что-то нет. Вот так. Все равно все дорабатывалось на студии. И мы говорим, Боря говорит, как играть-то?
Угу.
Куда ставить-то? Мы говорим, Боря, ну вот, давай как на танцах. Вот медляк на танцах, он все понял, все. И у него сразу Ломоносова, танцы. И туда, когда он рассказывал, я все на танцах с девчонками, а я на чердаке со своей установкой Led Zeppelin репетирую. Я пропустил все детство, все танцы. И говорит, я все понял. И Боря сыграл так, понимаешь? То есть слова он там не расслышал. Это потом он, когда вышел диск, он... И сказал он, да, это поставь эту, ну, знаешь, он приезжал с Ломоносовым, бутылочку, давай послушаем альбом. Так, а это здесь погромче сделай, и все, давай. Понимаешь, ну, у него, они еще с Наилем говорят, вот, типа, вспоминая свое детство, как их отец гонял, говорит, Саша, что ты с нами споришь, у тебя папа был герой, а у нас не хочется вспоминать, понимаешь, им тоже. Ну, как бы эта песня важна была, да. И главное, что Боря сделал ускорение в конце песни. А так как мы играли все вместе, это фактически так сейчас давно никто не делает. То есть, ну, вообще, ну, наверное.
Вообще, да, у «Короля Шута» был альбом «Бунт на корабле». Это первый альбом, на котором они все вместе фигачили сразу, играли сразу. А до этого я просто был не в курсе. То есть, на этом альбоме вы играете все вместе.
Ну, да, то есть, как оно? Мы играем все вместе, все альбомы. Я тебе скажу, технология записи. Играется песня «Все вместе». Она может и записываться все вместе, но не факт, что она хорошо запишется, там гитара, инструменты и голос, да. Но так как это все, если только без метронома, естественно, мы отказались, ну это ненормально, да, это не за. Да.
Репетиция, метрономы, пишем сразу.
Это бесполезно.
Их выгнали отовсюду.
Мертвый пивень, да. Естественно, и когда Боря разогнался, причем там же он разогнался не потому, что вот если бы он играл один, он бы так не разогнался. Дело в том, что когда в этом финальном соло, в финале Чиж начинал играть соло, и все выше, и, ну, и более, естественно, более, ну, то есть это человеческая эмоция, в которой длилась вот этот полет, да. Потом, когда Максим Зорин сделал клип, и это все еще обыграл как в видеоряде с портретами настоящих пожарных, которые погибли. Понимаешь, так нельзя, это нельзя придумать и отрепетировать. Это было вот здесь, в чистовую записать с барабаны. Что-то там, может быть, бас оставили, хотя скорее всего, переписали, но там уже игралось именно в этом ключе, потому что барабаны уже не перепишешь.
Да.
И это есть темп, длина и ускорение, это уже есть, уже записано. Естественно, когда Чиж там играл вот это соло, человек, который знал моего отца, который его уважал и так же переживал, как я, и он сыграл это, ну, безумно красивое соло, да, вот, ну, как бы он мог отблагодарить моего батю, да, скажем так. И Боря, ну, как бы тоже это подхватил, и они вместе вот ускорились, и это все было. Ну, а Петя, вот этот риф, который он очень главный во всей этой песне. Потому что, скажем так, ни гитара, ни клавиш, ну, клавиш там уже это вступление, да, не производят никакой вот основной рифовой вещи, которая бы пронизывает всю песню. Это только в бас-гитаре. И вот Петя это придумал, понимаешь? Вот. Ему за это большое спасибо, потому что я всегда пытался сказать басистам так сыграть. Но я, по-моему, никогда Пете не говорил, а может быть и говорил. Но это очень круто. Это... И главное, что просто, но оно очень в понимании, как можно сделать одновременно трогательно и одновременно как бы пронизывая всю песню. Причем Петя такой же самоучка, как и я там.
Песня «Goodbye» записана была не только впервые там, она звучит и в живой коллекции, и написана гораздо раньше, да. Почему спустя время, ну, после записи на альбоме «Камбэк», ты ее считаешь адресованной именно Сергею Челканцеву? Почему такая штука произошла?
Там произошло это в 2003 году. Сэр умер 2 августа. Мы записывали этот альбом в 2004 в апреле.
Подожди, альбом «Камбэк»?
Нет, альбом на альбоме «Акустика».
«Акустика».
В «Камбэкине».
В «Камбэкине» нет, конечно.
Это уже там, ну, я просто так очень сильно любил сэра. Это было, конечно, просто неожиданно, несправедливо и нелепо, потому что мы были в Судаке с семьей. Сэр делал этот концерт, ну, возле Дворца спорта, там вот такая кафешка, где там происходили. И мы накануне приезжаем, утром звонит Валера Махов и говорит: «Саша, сэр умер». Родители еще не знают, они где-то на море, Костромин их ждет на вокзале, написал, что Сережа в больнице. Ну, что такое, блин, я не знаю, как это тяжело. Ну, может быть, так и надо, знаешь, когда люди где-то далеко, чтобы не доехать, ну, блин, ну, это как-то... И в этот же день вечером, когда этот концерт, то есть мы приходим, полный этот, ну, кафешка этих народу, и это уже был концерт как память. И тут же ливень пошел. Есть какие-то даже видеозаписи, их, скорее всего, найду. Но это вот, вот. А потом, когда получилось, что вот неожиданно принадлежали такую серию дисков выпускал этот лейбл, не помню, как он называется, в акустике. И Алена договорилась, и я понимаю, что Федя Чистяков записал уже так же, и там было это под гитару этот баян. А я понимаю, что я это же зачем, если у меня есть группа, акустику. И мы никогда не записывали акустику. И перепутали все, писали наоборот. Главное, что Чиж был в городе, он согласился, и очень продуктивно. То есть запись альбома «Акустика» проходила под лозунгом, под лейблом «Розовая полусладкая». Это пипец. То есть это все. То есть если до этого тяжелый альбом «Электрический» мы писали под водку, виски и же с ними,
бело-желтая,
то это было «Розовая полусладкая». Это, ну, это не сухое, это полусладкое. Там, главное, розовое. Короче, вот этот в районе вот этот магазин, который возле мелодии, Ну, блин, сколько мы писали этот альбом, ну, несколько дней. Ну, по-моему, на второй день там уже закончилась розовая полусладкая. Причем сам Чиж ходил, это самое, в магазин.
То есть, терпения не хватало.
Есть же ролик, который в интернете, который я снял на фотоаппарат и положил под песню 9.1.1, по-моему. Я не понял. Ну, короче, прямо с записи этого я тебе пришлю. Там очень хорошо показано. Атмосфера. Причем розовая полусладкая, она что дает только настроение, но и держит его. И оно такое вот. И так альбом получился. И то, что мы там перепутали. Записали сначала гитары и бас, а потом, а как же барабан, перкуссию, блин, а боже, я на перкуссии играть не умею, какая перкуссия, давайте я сяду там, троечка, вот эту кашу поварю, ну, короче, сделай как надо, давай, только, блин, знаешь, что Боря, блин, играть в группу, это пипец, я же никогда не играл. И потом, когда Боря все-таки мужественно сыграл, все, то есть фактически мы сначала все песни записали вот так вот, на бас-гитара, Чиж, я, ну и вокал, да, а Боря потом, и потом Боря как начал попадать, и это был цирк, и главное, да, это было еще без вокала. Значит, некоторые песни были записаны, а некоторые писались уже потом с ним. И так получилось, что, допустим, в одной песне под названием «Рабочий рок-н-ролл» Боря сыграл, с какого-то момента начал играть по перерывам. Так я не знаю, какой барабанщик еще сыграет, но я где-то час попадал в вокал, потому что там смещенная доля, и там, ну, Морозов, Саша, надо... Будь время есть, попадай. Ну, все наоборот, но я не знаю, это настолько такой воздушный и такой как бы позитивный, отдельно стоящий альбом. Причем по звуку Морозов сделал вот альбом, Гордей его обожает, потому что там, там как он, Гордей, как на гармошке, там же. Ну, Гордей же не профессионал, да, вот он такой же самоучка, как и мы. И играет как может, но играет с душой, да. И вот Юра Морозов буквально по фрагментам, по крупицам складывал его соло. Причем там тоже видео дирижировали, как это самое, где. Причем это под розовое полусладкое. Все это, блин. Ну, альбом такой получился, очень такой, мне кажется, позитивный.
Да, ну, и когда... как и обложка альбома тоже подгадана. Самая позитивная обложка, которая есть.
Обложку мы придумать не умели. Я обратился к Допу, который тогда нам помогал. Да, это одно там фотографировал для Супербизонов, для камбэка это Потапов. А фотография Федечка Мацкевича, Федечка в студии, когда фотосессия была. И просто нужно было уже позвонить, сказали, а... Диск-то передали, а как обложки, обложку? А я понимаю, что, а какие сроки? А уже я пишу в Тулу Лёше Допу Шараутину. Он говорит, Ясинский, Толик Ясинский, который делал оформление камбэк, Супербизоны.
9.1.1,
да, это... Причем в Супербизонах он еще и фотографии делал. А Шараутин Леша делал акустику 44. Я говорю, есть какая-то фотография тебя и гитары. Я говорю, у меня есть вот эта фотосессия, вот свою фотографию, а гитары. Он говорит, сейчас Леша, я выйду во двор, сфотографирую, там солнце есть. Вышел во двор, поставил возле подвесочной трубы гитару, ну, на фотик сфотографировал. Прислал ему, говорит, все
готово.
К вечеру пришлю. Все, к вечеру прислал уже. Ну, вот, он же фан Чижа, он оформлял, делал вот эти записи, видео группы Чижа Компания. И вот тот единственный DVD, который 25 лет, ой, сколько там лет? 10 лет вместе это все делал. И видео, и
Чижовский.
И дизайн в юбилейном. А-а-а. Это все делал Леша Широгутин.
Угу.
Это все его работа. Он очень талантливый. Он еще программист-инженер этот самый. И вот он видео монтировал, обложку делал, угу. Все. То есть у него, ну, то есть
все
в одном ключе. И очень быстро, и да. Я же говорю, что у нас не было, мало того, что название «Акустика», знаешь, мы пишем альбом, причем такое предложение от этого лейбла записать песни, можно старые, но не обязательно, это у нас такая рубрика, да,
угу.
Там песни, может, разных лет, как хотите, ну, типа, в другом звучании, чем вы записывали, а мы так не играли, ну, в акустике, да, и в акустике они, может, имелось в виду, сам, но, скорее, ну, я захотел, чтобы с группой. А как назвать альбом? Мы такие под розовое полусладкое уже после первого дня записи в магазинчик, там через дорогу от студии. Сижу, так назови «Акустика». Блин, а почему? Ну это же так
просто. Уже просто. Много раз.
А вот типа у кого-то, вообще же все просто, у кого-то был альбом «Акустика», ну из западных. И нормально. То есть вообще в группе «Разные люди» никогда название не имело значения. Оно имело только, ну, редко, но имело чисто номинальное. Либо это было по названию песни,
угу.
Так же, как «Насрать», да? Но там был рефрен, да?
Да.
Либо...
Ну, да.
Либо вообще непонятно по каким причинам, потому что альбом 92, когда мы писали, я что с вами про Ольгу еще. Да, мы записали альбом, значит, это в Киеве. Приехали. Названия нет. Какие-то слова. Альбом, да, давай про слонов. Давай песни без слов. Что-то еще. Клейм нет, это все порожняк, все не то, не то. Не то, не то. Не то, не то. Потом приходит через несколько дней. Придумал клейм. Мы такие, насал такие, придумал. Блин, то ли он по телефону, то ли нет, все-таки мы собрались, и Чижа был, все, ну, типа маленькое собрание, вот альбом, надо ж, ну, коллегиально, да?
Угу.
Придумал. Давайте назовем 1992. Блин. Мы такие,
Собственно, ну, год-то что, знаменательный, что ли?
Одни просто записали в 92-м году.
В 92-м.
Да такие, блин, да и в принципе, и никакого пафоса, потому что, ну, что-то мы там придумывали. И вроде, да нормально. И типа, значит, приходит, а Ольга Чижиха пришла чуть позже, а мы в это время взяли котенка. Накануне кошка наша разбилась, упала, ну, с 10-го этажа, ну, по карнизу ходила и там оступилась. Ну, какое-то время не брали, потом все равно принесли их туда, котенка, все у нас. Котенок, который мы еще никак не могли назвать. И тут приходит Ольга с работы, ну, возвращается, все. Значит, мы сидим, и она такая, ну, мы уже сидим дальше, там что-то слушаем, разговариваем. А она говорит: «Саша, ну что, придумали?» «Да придумали, ну такое, да».
«Вот такое». Такое.
«Ну да ладно, скажи, но все равно все узнает». «Да придумали». «Ну как?» А тут же это какой котенок этот под ногами. «Ну как?» «Кисюша». Она так, блин, как начала жрать. Вот такие: «Чего? Не то?» Говорит, я как альбом назвал.
Тут
мы начали ржать, да. Ну, типа, так-то она. Там, блин.
Упрощение. Да, так что возвращаясь к тому, что ты просто, недолго думая, в альбоме «Акустика» поставил, скобочка посвящается Сергею Челканцу.
Да, потому что еще в это время шли разговоры о памяти его, концерт его памяти в августе,
угу.
Когда он
только
годовщину. Это было в сентябре, да?
Да, я был на этом концерте.
Потому что в августе народу не было.
Ага.
Ну, а после этого концерта мама сказала, лучше делайте на день рождения 13 марта. Ну, в общем, больше так и не получилось. Ну, по крайней мере, тогда мы собрались, и уже у меня возникла идея, ну, как бы идея, тогда были модные трибюты, и идея о том, что давайте, ну, и уже была речь, вот мы записывались, это был апрель, март-апрель, акустику. А уже были разговоры о том, что сделать на годовщину концерт в Харькове памяти сэра, вот в сентябре, да. И я говорю, давайте под это дело сделаем, ну, мы же все лето проводили в Харькове, сделаем трибют из песен сэра,
ну, которые, зашло,
которые, ну, которые, допустим, ну, чтобы была память, да, причем включив его еще и оригинальные, потому что они накануне записали
«Без тебя»,
«Без тебя», и это было очень круто. У Флэнджера
«Иисус здесь больше не живет», еще что-то.
Да, это было мощные. Очень круто. Вот, ну, Саша, мы сейчас пишем новый альбом, а это было буквально вот перед морем. Я заехал к Флэнджеру, вот там, где у него, на этом, гробовая контора, вот там, в этом дворике, и там они писали, ну, и появился новый барабанщик, значит, новый барабанщик, Сережа Балалаев. Сережа.
У них барабанщики меняются очень часто.
Вот тогда Сережа появился, ему было лет 19. Ну, это было, ну, вот, говорит, да, я говорю, давайте сделаем, а у меня воспоминания с песен, которые сэр не поет, тогда, когда мы познакомились, песня, он же Скрибуля писал, вот это у них была группа, этот, какого?
Надел Кадров?
Хуже.
Хуже?
Ну, вот этот...
Батуала, это была не группа, а программа.
Группа у них еще в институте была, в школе.
А, вот это я уже не помню, как она называлась.
Она называлась Аутодаф.
Аутодаф?
Нет.
Какое романтичное название?
Аутодаф, это этот самый.
Я не знаю, не важно.
Я говорю, давайте... Ребята, ну, музыкантам КПП, запишем альбом, ну, альбом из его песен, да? Вот у меня было две песни, «Фокстрот» и
«Рок-н-ролл
на лезвие бритвы», которые он, вот когда мы познакомились в 1966 году, он их все время, у него было несколько всего, потом уже появились программы «Я люблю чудовищ» и... Там уже, когда рок-фронт, первый украинский рок-фронт, и там «Новая волна». Как же этот альбом? Ну, вот в третий том «Акустика», там есть эта запись, у меня следовал. «Упаси нас, Боже, от новой войны и новой волны». Ну, короче, такие в стиле Iron Maiden, хорошие металлические вещи, которые мы собирались репетировать, только до студии дело не дошло. И, ну, по крайней мере, эти «Фокстрот» и «Рок-н-ролл на лезвие бритвы», они были не металлические, это был «Фокстрот» и «Рок-н-ролл», да. И они классные, они просто, ну, вообще. Меня до сих пор некоторые люди просят «Фокстрот» сыграть в разных городах, потому что там вот эта история, ирония и мелодия, ну, в общем. Ну, они мне были дороги. Я говорю этому басисту Саше, Сашку, как же его?
Букреев.
Букреев, да. Саня, давай, причем там была Оля, которая пыталась, Оля Демина, дочка нашего мэра Демина, которая, типа, я вам помогу, что там здесь что-то нужен день. Я говорю, давайте сделаем вот как делают. А они даже приехали ко мне домой, но там мы уже жили напротив этого. Ну, не на Одесской мы жили. Они говорят, давайте запишем вот, ну, вот разные вещи. Причем в России делают так, вот даже все люди незнакомые. Ну вот, ну, взять имена, которые возьмут песни и сыграют. Ну, это же тогда было...
В новинку.
В новинку.
Это было в то время.
На Украине вообще такого не было. И да. Букреев говорит, да что это фигня, это фигня. Мы запишем вот эту программу, которую мы репетировали, сейчас вокалиста мы нашли. То есть, ты знаешь, он погиб?
Да, из Мирандола, чувак.
Мирандола, да. Да. Сережа или какой?
Я забыл, как его зовут, что-то.
Ну, что-то ну, мне написали.
Я на концерте памяти, вот я, меня поразил этот вокал. Ну, это был для меня чувак в сравнении с чуваком из Линкин Парка, из Честера.
Да, вот, вот мы запишем, и все.
И все, поговорили.
Я говорю, а издание? Да что мы тут издадим в Харькове, там, штук 100. Блин, я им предлагаю какие-то лейблы московские, которые делают по 3000, по 5000 тираж, где можно включить каких-то известных, которые бы помогли, ну, как бы узнать сэра через себя. Да это все фигня. Ну, такой харьковский подход, ну, что за херня, понимаешь?
Ну, чисто для своих, что?
Все, да, и сказали, не дали, делаешь. Ты там, я говорю, да я хотел бы делать, что хочешь, а...
Подожди, ну вот вышел этот трибьют.
Куда он вышел на болванках, да.
Слушай, я его видел, изданный прямо диск в каком-то из металлических магазинов.
Угу.
Я идиот, что его не купил, вот честное слово. Потом, ну, то есть там и Долгов был, и я не помню, были ваши, скорее всего, должны были быть. Факстон должно, надо посмотреть.
Нет, они...
А там чисто харьковская тусовка, там ВИА, наверное, был, еще что-то.
Да, там они записали свой потом такой посмотрел. Между собойчик, и все. И никто об этом ничего и не узнал. Ну, а, собственно, со своей стороны я, по крайней мере, я же уже когда, это было в июне, я записал эти две песни, да, со всей группы. Причем я ехал, мы лето проводили там июль, август, ну, и чтобы уже, ну, как бы, уже с материалом, у меня уже были песни. А еще песня Кубышкина, ну, мы в одну сессию записали, для трибьюта Куба. И, собственно, ничего не понадобилось. Это потом я их уже включил, ну, в такое издание, как «Неизданное», которое вышло спустя 10 или сколько-то лет, а оно же отдельно не выходило. Оно же я его только в антологию смог включить, потому что... А это прошло 13-й год и 3-й, 10 лет. Ну, в интернете как могли, там, на кругах я выкладывал. И...
Последний вопрос, который я никак не могу задать. То есть, зациклился на песню, посвященную Щелканцеву. Твоя версия, почему Петя Белецкий не стал твоим бас-гитаристом? Чисто твоя версия на то время, в начале 2000-х.
Там же была история. Он тебе не рассказывал?
Он мне рассказывал, но... как бы что, а что он там мне рассказывал, я пытаюсь понять. Но в какой-то момент был телефонный, вы поговорили по телефону, и он спросил, приходить ли ему, и прозвучало «нет». Было еще высказывание, что его в какой-то момент времени на какой-то там квартирной тусовке понесло, что он начал там, ну, что-то его там заносило.
Да, у Пети...
И я не понял, что это было.
Ну, Петя по пьянке начал срывать крышу. И он творил вещи, причем я человек терпеливый достаточно. Причем это...
Я не помню даже, что это содержание, что он говорил.
Да, это совершеннейшая глупость. Он ездил с нами, безусловно, играл. Он жил в Питере, но под его лето 2000-го, в день рождения Майка 18 августа мы играли в Москве
с ним,
еще концерты. И потом в конце мая, это было, по-моему, и на день рождения 27 мая, у него был билет в поезд в Харьков. Ну, потому что мы как бы все записали, издание еще было, там искали издателя.
А билет был уже заранее куплен и...
Да, ну как бы заканчивались все концерты, начиналось лето, мы там уезжали куда-то на море, ну в общем, 2000 год, или мы тоже в Харьков уезжали, только, ну короче, он раньше. Но Петя, да, он просто как-то вел, короче, вот это мне кажется, что что-то звездное, блин, ну там, ну это просто смешно, какая-то смесь... Ладно, там звездные. Это не очень мне просто не хотелось бы его, эту историю выносить на свет. Потому что
нет, ну смотри, есть момент, когда ты четко понимаешь, что нет. Это не единственный случай, когда тебе приходилось говорить людям нет. Тем более музыкантам. То есть дофига людей, которые хотят сыграть с тобой. Диапазон хватает по стране. И ты, ну, это очень сложно говорить человеку «нет». Особенно если человек с тобой вот, ну, вот на записи там или еще в чем-то. Вот это очень ценное, да, что между вами происходит. И на тот момент, когда ты говоришь «нет».
Мы накрываем стол, Петя уезжает там и на день рождения, все это самое. Может, не день рождения, может, просто так получилось, что там были друзья. И Борюсик, опять же, тот же. Ну, выпиваем тост, Петя выезжает на вокзал. Короче, до этого начали пропадать деньги. Немного, но пропадают, да. Но Петя жил со мной. Да, Инна же не была, она же жила в Харькове. Короче, Петя выпил всю водку, которая была в холодильнике, налил туда воды. Понимаешь, то есть он еще выпил на прощание водку со всеми нормально, а потом, когда мы достали, это была просто вода, ну блин.
Притворяться никто не мог.
Да это непонятно зачем, ну что, блин, ты пойдешь купи там бутылку, да выпей. Ну, короче, Петя стал опасен. Да, я знаю, что потом он все осознал, он ушел в церковь. Работал.
Петя бухал просто-напросто, и все.
Петя бухал и...
И пробухивал все, что было.
Он был невменяем просто. Непонятно, что, как он что-то еще играл, как-то играл. Но это было... Тут мы после конца как бы и чист с нами играть скромно, все. И там какой-то кто-то такси или там машины, так, какие-то девчонки автографы. Так, вот эту брюнеточку мне там завернули, там это самое. Понимаешь, ну...
И тут
же мы поем песню «Гопники», и Боря говорит: «Блин, Петя, ну какой же ты гопник». Вот как Боря, как Борюсик с ним, блин, ссорился, блин, вообще чуть ли не до грудков. Но Петя не понимал, с него вылезли какие-то черти. То есть дальше, ну, с этим человеком трудно было вообще, ну, блин, ну, непонятно зачем.
Бесы попутали.
Ну, бесы. Ну,
бесы.
Знаешь, ну какая-то... Нелепая ситуация. Хотя сейчас, безусловно, он все это помнит. Угу. И, безусловно, все пережил. И перед это самое, все давным-давно все простили.
Да, он даже не бухает теперь, все пропало.
Там-то и дело, что, может быть, для того, чтобы перестать бухать,
нужно
и там
все
послужить, прослужить сколько-то лет, где он там работал, это, что нужно такое потрясение, что он фактически потерял.
Все.
Будущее, которое могло бы быть, причем я ему очень благодаря за то, что он, ну, вот это все, причем там был на этапе, это длилось, ну, несколько месяцев, и это все я как бы терпел, ну, потому что, ну, Харьков, своих не бросаем, он приехал, все, помог, ну, как бы, но когда вот там уже при всех это случилось. Ну, выше.
Сложно. Окей. И финалочка при финалочке, чтобы ты сказал про песню «Гопники». Петь, по-моему, в своем комментарии говорит о том, что песню «Гопники» вы начали играть немножко раньше.
Да,
это вот. Же это было... его влияние, что песня вышла, как ты считаешь, или нет? Вот.
Эту песню играла группа «Сланч». Угу. Вот именно в той аранжировке, как она звучит, да?
Угу.
Они ее играли в «Электричестве», и да, и, собственно, мы ее играли в концертах, потому что там были концерты и «Майка», ну, короче,
разве... Это оно, это его влияние, то есть, я имею в виду, это, ну, концерт, «Сланч»
Они ее играли, мы просто, Петя, ну, типа, может быть, так, на таком уровне, а о чем мы ее не играем, давай сыграем на концертах. Он же басист, он вот триф показал. Ну, в принципе, мы играли ее и в акустике, и так, и сяк.
И в ДК вы тоже сыграли?
И в ДК на день рождения была Наташа. Да. Наиль познакомился с Наташей. Да. Коврига, все мы это самое. Женя, потом, когда записали в «Супербизонов», Женя Науменко, когда меня встречал, говорит: «Саша, когда я слушаю ваш альбом «Супербизонов», я плачу, вспоминаю папу». Ну, то есть, там есть песня.
Оно.
Да.